Четыре принципа гармоничного общения с людьми. Первый принцип называется «вера в счастье» или «позитивизм внутренний». Второй принцип называется «общение с возвышенными людьми». Третий принцип – «человек не должен быть слишком привязанным к окружающим людям». Четвертый признак – «человек не должен быть слишком отреченным». Так, четыре основных принципа, мы о них обсуждали на прошлой лекции. Сегодня мы более глубоко будем говорить об этом. Вера в счастье буквально означает трезвое состояние сознания. То есть некоторые люди думают, что люди, которые верят в счастье, они ненормальные, потому что вокруг одни страдания. Поэтому если человек верит в счастье, значит, он немножко того. На самом деле, вера в счастье не означает быть немножко того. И трезвость мышления, оптимизм тоже не означает поверхностное восприятие мира. Оптимизм – это очень глубокое чувство, которое возникает в результате того, что человек научился ничего не ждать от жизни. То есть, с одной стороны, кажется, вроде бы оптимизм означает чего-то ждать, да? На что-то надеяться. Но на самом деле оптимизм означает ничего не ждать и ничего ни на что не надеяться. Настоящий оптимист, он очень глубоко верит в законы этого мира и очень четко чувствует, что то, что происходит с ним, является очень важной реальностью, которую он должен пережить. В этом заключается суть оптимизма настоящего, а не в том, чтобы думать, что все пройдет и все будет хорошо. То есть фактически хорошо для нас означает, что желудок полон, в доме все нормально, денег хватает, квартира большая, машина тоже, и все вокруг меня любят. Ну, то есть это состояние, при котором человек деградирует фактически, потому что у него пропадает стимул развиваться. Он такой становится такой, ну, объетый такой. То есть, поэтому жизнь нам не дает таких возможностей. Проанализируйте в своей жизни, сколько у вас было ситуаций в жизни, когда вот так вот все хорошо. То есть, вот как нам может показаться. Таких ситуаций бывает в жизни очень мало, и причина тому... Это никому не надо. Ни нам, ни высшим силам. Это никому не помогает. Мы здесь не живем для того, чтобы расслабиться. Мы живем для того, чтобы что-то понять. И для того, чтобы человек что-то понял, всегда нужна какая-то тяжелая ситуация. Всегда. Но эта тяжелая ситуация не является чем-то плохим. И это тоже надо понять. Ко мне каждый день приходит много людей на консультацию. И я пытаюсь, вот глядя на человека, пытаюсь понять, что хочет Господь, создавая трудности вот этому человеку. Что он хочет от этого всего. И постепенно, все глубже и глубже приходит осмысление, что все это не зря и не случайно. И эти мысли подтверждают то, что написано в Писаниях. На самом деле, есть два типа людей. Одни недовольны своей жизнью, то есть одни сопротивляются ей, а вторые довольны, они принимают судьбу. И знаете, в чем заключается разница между первыми и вторыми? Те люди, которые принимают свою жизнь, они точно так же живут, у них такие же трудности есть все. Но они, когда трудности приходят, у них другой способ искать выход. Они не мечутся, не ждут, когда будет лучше, не обвиняют никого вокруг, а они просто пытаются понять, зачем это нужно. И когда они понимают это, трудность, которая есть реально в пространстве, она не воспринимается так плохо. Потому что единственное, чего нам вызывает самые большие страдания, мы не понимаем, что происходит. Мы не понимаем. В этом заключается самая большая проблема нашей жизни. Мы не понимаем. Но как только мы начинаем понимать, сразу же все меняется. И для того, чтобы нам понимать, надо очень много изучить. Самое первое и самое главное, что я хочу сегодня сказать, это то, что при взаимоотношениях всегда есть подводный камень, который мы должны учитывать и который всегда мы не учитываем почему-то. Почему-то мы всегда удивляемся ему. Этот подводный камень очень серьезно описан в законе кармы в Ведах. И описание следующее. У нас в глубине ума есть сила, которая выводит наружу наши прошлые поступки и желания. То есть эта сила имеет два пути, две дороги. Одна дорога идет в нам ум и создает настроение. Мы с вами говорили на прошлом семинаре, что настроение человека находится между глаз, вот в этой зоне. А наше ощущение себя как личности находится вот здесь, по бокам. Когда мы смотрим на человека, мы смотрим ему куда? Вот сюда. Так? Кто из вас смотрит по бокам? Смеетесь. Это не смешно. Потому что на самом деле, если вы хотите отношение человека к вам понять, надо смотреть ему на виски, вот на эти зоны. Потому что там находится его принятие и непринятие. Дорожка у человека нереализованного, дорожка к сердцу идет через вот эту зону, через наружную часть глаза. А у реализованного человека дорожка к сердцу идет через внутреннюю часть. Потому что там нет антагонизма, нет вражды, нет злобы. Оттуда исходит сила счастья. И это значит, что этот человек побеждает свою судьбу. Но мы об этом еще поговорим чуть-чуть попозже. А сейчас я хочу пригласить всех желающих на сцену. Ну, кто хочет по одному? По одному. Ну, все, вот женщина уже вышла одна. Давайте сейчас. По очереди. Сейчас мы будем проводить диагностику. Повернитесь к ним лицом. Посмотрите ей вот сюда вот, в центр лба, вот сюда вот, между глаз. Скажите, кто считает, что у нее добрый взгляд? Кто считает, что у нее обиженный взгляд? Вы смотрите в зал. Кто считает, что у нее напряженный взгляд? Кто считает, что у нее тревожный, беспокойный взгляд? Кто считает, что у нее спокойный взгляд? Теперь смотрите вот сюда, на эти зоны, по бокам. По бокам, да. Вы смотрите прямо, но вы смотрите на нее вот так, что как будто для вас важнее всего смотреть на ее вот эти вот наружные части глаз. Кто считает, что у нее добрый взгляд? Кто считает, что у нее злой взгляд? Один человек. Видите, то есть как изменилось ваше восприятие, когда вы начали смотреть вот так вот. Видите, да? Дорожка к сердцу у нее идет через, вот ее мысли находятся с левой стороны, вот здесь вот. Дорожка к сердцу идет с левой стороны, вот здесь вот. Вот. А здесь зона, которая, на которой мы ошибаемся, которая с нами сталкивается, понимаете? То есть из нее исходит сила, если вы, допустим, садитесь, если вы, допустим, с ней имеете контакт психический, то вам вообще кажется, что у нее добрый взгляд, потому что у вас совместимость. А если у вас несовместимость с этой женщиной, вам кажется, что у нее злой взгляд. Теперь у меня к вам вопрос. Есть ли тогда смысл, вот так глядя на человека, определять, какое у нее настроение, какой у нее взгляд? Есть в этом смысл, нет? Абсолютно никакого смысла. Абсолютно никакого смысла. Потому что это все связано просто с тем, что исходит от человека по судьбе. Следующий желающий. Никаких желающих нет уже, все. Испугались. Сейчас мы другое посмотрим. Вот смотрите на нее внимательно. Видите, у нее отсюда исходит обида. Вот отсюда, из этой зоны. Видите, да? Ну вот смотрите на лицо. Вы видите, что она немножко обижена как будто, да? Да. Теперь смотрите, у нее отсюда также исходит решимость. Она решительный человек. Да? Теперь у меня к вам вопрос. Вот если вы увидели в ней в глазах немножко обида, вот, поднимите руку, кому эта обида нравится. Кто считает, что это, ну, ничего плохого в этом нет, поднимите руку. Вот. А теперь поднимите руку тех, кто считает, что это плохая обида. Видите? И как определить? Это невозможно. Теперь, кто считает, что ее решимость неправильная, что надо немножко по-другому быть решительным? Поднимите руку. Кто считает, что неправильная решимость? Ну все, садитесь. Ничего смешного, люди помогают мне изучать материал. Я очень благодарен вам за это. Знаете, на самом деле мы находимся в ловушке вот этих вот вещей, которые называются совместимостью и несовместимостью. И особенно эта ловушка действует в тех ситуациях, когда человек реально попал в лапы судьбы, когда из него прет сила, о которой мы сейчас немножко поговорим. Итак, существует два типа энергии, которые исходят из человека. Первый тип энергии идет в лицо и исходит от мысли человека, от его настроения. И даже этот тип энергии человек в себе не всегда диагностирует. Например, вот, допустим, я сказал, что, допустим, из вас исходит обида. Вы об этом знаете, нет? Знает, она знает. Вот. Но некоторые люди не знают. Вот от него реально исходит от человека обида, но он думает, что у него все нормально. От него ничего плохого не исходит, понимаете, он так считает. Вот. Но есть еще одна проблема, которую вы должны понять. И эта проблема очень и очень важна. Она заключается в том, что у нас вот здесь изнутри, из сердца, также исходит сила, которая нами абсолютно не диагностируется. И окружающими людьми она диагностируется как внутреннее чувство, которое возникает по отношению к человеку. И мы на основе этого внутреннего чувства делаем выводы. Нам кажется, что этот человек меня не любит, или этот человек меня очень любит, или с этим человеком у меня что-то есть общее, или с этим человеком у меня нет ничего общего, понимаете? И на основе вот этой вот силы, которая исходит, причем человек об этой силе сам не догадывается, он просто смотрит в глаза другому человеку и смотрит реакцию на себя. И какая реакция? То есть мы смотрим в глаза человеку, который меня воспринимает. И так как из меня, допустим, исходит такая сила, которая давит ему на мозги, он начинает смотреть на меня, как будто бы я в чем-то виноват перед ним. И мы начинаем возмущаться. Думаем, а что это он так вообще на меня смотрит? А когда мы возмущаемся, он смотрит, потому что у него есть сомнения, потому что к нему внутрь бьет вот эта вот сила, исходящая от нас изнутри. И он думает, точно плохой человек. Потому что мы в это время возмущаемся, как мы зеркально отражаем его реакцию и как бы смотрим, думаем, что-то он плохо на меня смотрит. И он думает, ага, ну вот, я прав. Действительно плохо думает о вами, потому что на лице это все отражается. И так возникает между людьми антагонизм. Что это такое? Это механика просто, психическая механика, которая ничего общего вообще не имеет с реальностью. Это просто иллюзия, в которую попадает человек. И мы, эта иллюзия, из этой иллюзии сотканы отношения наши в коллективе. Только проблема заключается в том, что сначала это является иллюзией, а потом это становится реальностью. И когда люди на прием приходят, я, допустим, человеку говорю, через полгода к вам начнут плохо люди относиться. Он говорит, с какой это стати? Я говорю, вот с такой стати, из-за того, что через полгода из вас попрет. То, что вы сами в себе не знаете. И в этом заключается большая проблема. Но эта проблема решается очень просто. Если ты понимаешь, что все вдруг начинают к тебе плохо относиться вокруг, или какие-то определенные группы людей, то как это надо воспринимать? Как то, что они плохие, то, что они меня не понимают, или как? Как это надо воспринимать? Да, это надо воспринимать как то обучение, которое мне делают высшие силы. Все это является обучением. Итак, вернемся к позитивному мышлению. Позитивное мышление означает ничему не удивляться. Ничему не удивляться. Вот вы, допустим, пришли сегодня в коллектив, и все на вас смотрят боком. Ну и хорошо. Всем надо желать счастья. Это очень тяжело. То, что я говорю, это очень тяжело сделать, но это правда. Так надо делать, потому что мы не выбираем отношение к себе. Люди относятся к нам так, как нам положено, и с этим ничего нельзя сделать. Мы таким образом получаем уроки судьбы, которые мы должны обязательно отработать. Эти все уроки воспитывают в нас что-то важное и ценное, которое мы должны в жизни приобрести. Но это воспитание будет успешным только в том случае, если мы принимаем судьбу. Мы принимаем судьбу. Принять судьбу означает честно смотреть на жизнь. Люди меня, допустим, не принимают, они меня не любят. Ну, значит, так надо. Надо желать им счастья. Но есть только один момент очень важный. Он заключается в том, что когда тебя не принимают, в это время надо немножко от всех отстраниться, чуть-чуть. Не надо слишком близкие отношения строить, потому что их беседа с тобой будет тебя ранить. Потому что ты не будешь выдерживать психически этого, понимаете? То есть надо чуть-чуть отстраняться в это время. Надо учитесь с людьми приближаться к людям и отстраняться. Отстраняться означает не желать ничего уж получать от человека. Отстраняться не означает, что мне на него наплевать, как некоторые думают. Отстраняться означает, просто я ничего не желаю от этих людей. То есть я хочу просто им служить, но ничего от них не хочу, не желаю. Это называется отстранение. Запишите и запомните, это важный момент. Потому что если вы будете думать, что отстранение означает, что мне наплевать на этого человека, я с ним не общаюсь, то это означает неправильное понимание. И приближение к людям означает, что Я готов получить счастье от этого человека. Это называется приближение. Я готов получить счастье. От кого можно быть готовым получить счастье? Можно быть готовым получить счастье от близкого человека, если он старается сделать тебя счастливой, заботиться о тебе. Если он не хочет, не старается, надо отстраняться, даже от близких людей. Получить счастье можно быть готовым к первой группе людей, которые стремятся к истине. Вот здесь в зале все относятся к этим людям. Вы можете позволять им получать счастье. То есть позволять им давать вам счастье. То есть приближаться друг к другу. Вы можете все, кто в этом зале сидит. Потому что вы все стремитесь к истине. У вас у всех есть разный темперамент, разное отношение к жизни, разное понимание вещей, разная карма. То есть от вас исходит разная сила сейчас. Но все вы достойны того, чтобы строить с вами близкие отношения. То есть близкие отношения означают, что я готов принять что-то от этого человека. Я открыт к нему, понимаете? Но не ко всем можно быть открытым. Не от всех можно быть готовым что-то принять. Почему? Потому что некоторые люди настроены по-другому. Они хотят или денег, или хотят утверждаться в жизни. Они хотят, допустим, победить всех. То есть у них настрой такой, господствовать. И с этими людьми нужно строить отношения на расстоянии. Чуть-чуть. На расстоянии. Не ждать от них ничего в жизни, но служить им. Потому что всегда, когда жизнь нас с кем-то соединяет, допустим, в коллективе нас жизнь соединяет с людьми в коллективе, да, мы пришли в коллектив, нас жизнь соединяет. Имеем право мы не заботиться об этих людях? Не имеем. Мы должны принять этот коллектив. Обязательно. Обязательно. Мы должны принять всех этих людей в свою судьбу, но при этом не должны желать от них, от многих из них, не должны желать счастья. Не должны как бы ждать, когда же он мне скажет это хорошее слово, когда он мне улыбнется. То есть вот этого не обязательно делать. Итак, вера в счастье также означает, любые события в жизни – это взаимоотношения с нашей совестью. Надо понять, что вот если, допустим, вы сейчас мысленно представите всех-всех-всех людей вокруг вас, какие находятся вокруг вас в вашей жизни, и мысленно представьте, какое отношение у этих людей к вам, как они к вам относятся. Этот хорошо, этот плохо, этот тяжело, там с этим нет взаимопонимания, с этим есть и так далее. Вы все вот так вот осматриваете вокруг себя всех людей близких, с которыми вы общаетесь. И это вот все, что вас окружает, это и есть ваша судьба. То есть это и есть то, что судьба вам дала в жизни. Все вместе вот это вот. И все это есть ваши уроки в жизни. Где-то человек должен учиться близостью. Некоторые люди не могут близкие отношения строить. Они постоянно отгорожены, зажаты. Они не могут принимать человека в свою жизнь. Есть три типа отношений с теми людьми, которые, ну, которые готовы нам служить, честно как бы относятся к нам. Три типа отношений, запомните. Если вы не можете их строить, значит, вы не будете друзьями. Первый тип отношений. Надо открывать сердце этому человеку и также слушать, когда он открывает сердце тебе. Когда человек тебе открывает сердце, это приятно или нет? Не всегда. Иногда это неприятно, иногда это очень тяжело слышать. Но надо слушать, потому что таков долг перед человеком, который хочет тебе открыть сердце. Это долг, это надо делать. Вот. Бывают такие ситуации, когда человек приходит к тебе, и он вообще не хочет, чтобы ты что-либо говорил. Внутренне как бы он говорит, я хочу с вами пообщаться. Приходит. Я говорю, давайте пообщаемся. И он начинает мне рассказывать очень много своих, то, что он думает, как он считает. И ну, много-много всего рассказывает. И потом в конце говорит, вы знаете, с вами так хорошо разговаривать. С вами так хорошо общаться, у меня прямо от сердца отлегло. Хотя я ни одного слова не сказал. Просто слушал, кивал головой. Вот. У меня, говорит, от сердца отлегло прямо. Мне так хорошо стало. Потому что человек просто ни разу не встретил ни одного человека, которому можно было бы открыть сердце, понимаете? Ну просто он, у его способ открытия сердца очень агрессивный. Потому что человек, если открывает сердце неправильно, не смиренно, а так вот с давлением психическим, вы знаете, как мне тяжело. Ну, вот так примерно. То в этом случае все сразу, не знаю. То есть все боятся. А я как бы понимаю, что человеку надо помочь. Я говорю, конечно, я вижу, что вам тяжело. И он тут сразу за все силы сердца открывать. Вот, а потом он успокаивается в конце. Такой говорит, с вами так хорошо разговариваю. Почему он так говорит? Потому что есть необходимость, есть потребность сердце открывать у каждого человека. Это первый тип отношений. Второй тип отношений с теми людьми, которые вы хотите построить дружбу. Надо дарить им что-то. Дарить. Честно от сердца дарить, но не слишком дорогое. Просто дарить любовь называется. Не дарить дорогие вещи, а дарить любовь. Вот. И принимать подарки тоже надо учиться. Некоторые боятся принимать, думают, а что ты имеешь в виду, вот ты мне дал, да, что ты имеешь в виду. И третье, надо учиться служить человеку и принимать от него служение. Ну, позаботиться просто. Допустим, человек пришел на работу какой-то, ну, вы с ним строите такие открытые отношения. Возьмите ему стульчик, раз, подставьте его рабочее место. Он удивится, скажет, что ты делаешь. Скажете, ну, я хочу тебе помочь, как-то позаботиться о тебе. И это будет очень приятно, понимаете? Или что-то еще, или там уберите у него на столе, или еще что-то сделать. Но если вы это сделаете человеку, который настроен на себя, не на служение, не на истину, не на правильный настрой, а на себя, он такой сразу распетушится такой. Спасибо. Сразу примет позу, то есть начнет высоко себя вести. А если вы сделаете человеку, который склонен всех ненавидеть, вы, допустим, послужите, он придет, скажет, видите, как надо себя вести рядом со мной? Всем остальным. Поняли? Как правильно себя вести. Ну вот такое, то есть. Во всех этих двух вариантах никакого результата хорошего не будет. Поэтому, когда ты строишь отношения с разными людьми, надо их диагностировать в своем сердце. И как надо их диагностировать? Как определить, как настроен человек? Как определить его, и он относится к категории, который хочет развиваться, хочет изменить свою жизнь к лучшему, людям помогать. То есть он реально настроен на хорошее, на позитивное. Или человек настроен выгоду из всего искать, или человек настроен на ненависть. Как определить это? По вот этому центру? Нет. Это можно определить только по поступкам и речи человека. Если человек старается деликатно со всеми себя вести, старается. Он старается просить прощения, всех прощает. Если человек старается всем служить, это значит, что он настроен правильно, и с ним стоит строить хорошие такие, более близкие отношения. Потому что бывает так, что люди внешне выглядят хорошо, но на самом деле они поступают совсем иначе. Бывает, от человека отсюда исходит очень хорошая сила, очень добрая. Ну, он такой очень порядочный внешний, деликатный, и он ведет себя правильно совершенно, и все классно. Но когда начинаешь, допустим, ему служить, он начинает пользоваться этим и тебя под себя подминает. Это означает, что этот человек настроен неправильно, надо от него отстраняться. По легким таким каким-то знакам, допустим, как здоровается с вами человек. Допустим, вы говорите «здравствуйте», он говорит «здравствуйте». Это значит, что он хочет выгоды в отношении. Вот, если вы говорите «здравствуйте», он говорит «привет». Че? Привет. Значит, он хочет господствовать. А если, допустим, человек такой напряженный, вы говорите «здравствуйте», он говорит «здравствуйте». Это значит, что из него исходит одна сила, а внутри у него другое желание совсем. Понимаете, и по речи, по общению можно определить человека. Итак, правило заключается в том, что глядя на человека, не надо делать никаких выводов. Никаких выводов по отношению к тому, что происходит в моих отношениях с ним. Это очень опасно, так настраиваться. Итак, есть 5 правил веры в счастье. Первое правило. Надо понимать, что все устраивает Бог, что все в моей жизни, что происходит, это не случайно, это важно, и мне нужно с этим разобраться. Второе правило. Любые события в жизни – это взаимоотношения с совестью. То есть мы всегда должны думать, как правильно поступать мне в той или иной ситуации. Мы не должны думать, как мне хочется поступать. Мы должны думать, как правильно. Потому что между «хочется» и «правильно» всегда, всегда есть разница. Всегда. Потому что когда человек поступает правильно, да, ему ничего не хочется. Вообще ничего не хочется. Ему хочется просто поступать правильно. Но когда человеку что-то хочется, это значит, что уже неправильно. Потому что когда человек что-то хочет, это значит, что он не думает, правильно или нет. Когда человек поступает правильно, у него просто внутри такая вот трезвость, легкость, понимание вещей, все, ему ничего не хочется. Желание всегда это опасность. Всегда это искушение, даже если эти желания хорошие, позитивные. Допустим, вы решили вот что-то сделать человеку, допустим, на работе, а он, допустим, не готов к такому поступку. И это хочется тоже не является правильным. Не надо на поводу желаний идти, надо трезво смотреть на человека, изучать все, смотреть и думать с позиции этой науки, строить свои отношения. Никогда в отношениях не нужно расслабляться в этом плане. Это не значит, что надо быть напряженным, надо просто быть внимательным. Кто как себя ведет, с кем как надо строить отношения, надо очень сильно об этом думать. Но это не значит, что я осторожно отношусь к людям и как бы, типа, тут, я сейчас всех тут определю. Вот, то есть нет, это надо желать счастья людям, надо к ним хорошо относиться, внутри всегда хорошо. Но как строить отношения с человеком, близко или далеко, в этом заключается очень сложный и важный вопрос, который каждый человек должен понять. Внутри всегда желать всем счастья, всегда. Это правило, это закон. Но как снаружи себя вести, это очень важно понять. Нужно сохранять всегда активный позитивизм. Активный позитивизм означает, что человек всегда твердо готов все изменить к лучшему. Всегда надо быть готовым все менять к лучшему. Никогда не надо опускать руки. Всегда есть выход. Дальше. И следует жить в умонастроении служения. Надо всегда заботиться обо всех, как бы они себя ни вели по отношению к тебе. Если, допустим, человек хамит тебе по отношению к тебе, но ты при этом заботишься о нем. Ты вызываешь уважение или нет? Очень даже, очень даже. Даже у этого человека, который тебе хамит. Но когда ты заботишься, ты не должен это униженным себя считать. Это просто долг человека. Надо заботиться обо всех. И это делать очень смело, решительно и без всяких проблем. И дальше. Следует изучать всегда жизнь святых людей, их примеры из жизни. Эти примеры должны сидеть глубоко в сердце, и надо всегда, всегда стараться действовать так же, как они. Общение с возвышенными людьми – следующее правило. Следует понять, что общение с возвышенными людьми не означает с ними за ручку здороваться и быть рядышком. Общение с возвышенными людьми означает слушать их молитвы, слушать их лекции – Если есть возможность получать личные наставления, но не всегда такая возможность есть, потому что иногда возвышенные люди живут где-то непонятно в мире. Там мать Тереза уже не на этой земле. Поэтому есть возвышенные люди, которые реально присутствуют на планете, есть те, которые уже ушли из этого мира. Но все они в голосе, в звуке, они дают, могут давать нам силу по-любому. Хоть живет человек, хоть нет, не имеет значения. Поэтому человек должен искать общение с возвышенными людьми, он должен искать возможность услышать голос таких людей святых. И постоянно это слушание дает огромную силу. Самая большая проблема, которая существует в нашей жизни, нам не хватает силы. Ну, допустим, некоторые люди знают, как себя вести правильно, но они не могут это сделать. И причина этого не может заключается в том, что у них не хватает внутренней силы справиться с ситуацией, принять ситуацию в свою жизнь и так далее. И чтобы справиться, для этого есть только один выход. Надо общаться с духовной энергией. Общение с духовной энергией бывает двух типов. Первый тип – это слушать людей, которые обладают силой духовной. Второй тип – это самому молиться, учиться молиться самому. Это два типа деятельности, которые дают возможность получить силу внутрь. Что ты реально начинаешь справляться с ситуацией. Вот у нас здесь такое общение идет, очень открытое, честное и важное в жизни. Поднимите руку, кто после вчерашней лекции почувствовал, что есть силы справиться с ситуацией, которых не было. Вот человек 30 поднял руки. Значит, это действительно важно. Именно вот общение – это сила. Дальше следует знать, что силу дает также чистота. Надо каждый день с душа, под душем обливаться прохладной водой, с головой. Если женщина, допустим, длинные волосы, можно шапочку резиновую купить. Но все равно каждый день надо вставать под душ с утра. Когда проснулся, надо обязательно вставать под душ. Каждый день. Это очищает сознание. Я понимаю, что вы чистые снаружи. Все, раз в неделю можно мыться, что вы чистые и пахнет от вас хорошо. Я все это понимаю, но ум надо мыть каждый день. Так же, как мы каждый день чистим зубы, так же каждый день надо мыть ум. Поэтому каждый день надо под душ вставать. Дальше. Человек должен учиться зависеть от наставлений. Допустим, каждый день надо учиться читать писания какие-то и ставить свою психику в зависимость от этих писаний. Говорить себе, я буду жить так, как там написано, я не хочу жить по-другому. Я не хочу по-другому думать, по-другому рассуждать. Это означает развитие разума в себе, разумной жизненной позиции. То есть я хочу жить правильно. Когда мы действуем по законам, правильным законам, тогда наша жизнь становится гораздо легче. Мы не совершаем такие повороты в жизни, которые потом делают большие проблемы. Как поется в песне, вот новый поворот, и мотор ревет, и что он нам несет, омут или брод. Понимаете? Чтобы мотор не ревел, надо действовать очень аккуратно в жизни, потому что когда неаккуратно человек поступает, у него психика очень возбуждается, его начинает нести, новый поворот наступает, понимаете? Это очень опасно. Будьте осторожны. Третье. Человек не должен быть слишком привязанным. Мы говорили с вами на прошлой лекции очень серьезно на эту тему, что значит быть привязанным, и я вам сегодня хочу кое-что добавить. Следует знать, что привязанность формируется также при слишком тесном общении с теми средствами массовой информации, которые не заслуживают такого очень глубокого уважения и внимания. Например, часто бывает так, что мы телесериалы смотрим с открытым ртом, с открытыми ушами, с открытыми глазами и совсем открытым. Хотя на самом деле не факт, что те люди, которые это все снимают, они делают это с открытым и чистым сердцем. Часто это делается для зарабатывания денег, и ничего общего это не имеет с какими-то очень возвышенными вещами, чистотой. Вам надо очень сильно поизучать, что можно смотреть, а что нельзя, в плане вот открытого очень, понимаете? Потому что есть на самом деле фильмы, их не так много, но есть фильмы нравственные, чистые, духовные. Я не знаю, вам здесь бросили вот эти фильмы научные, которые я как бы дал? Ну, так или иначе, можно найти много сейчас фильмов, которые учат чему-то важному, возвышенному. Есть фильмы вообще про жизнь святых людей. Эти фильмы надо собирать и смотреть их почаще, по нескольку раз, допустим, смотреть. Зачем? Для того, чтобы понять, что такое истина и что такое ложь. Когда вы будете такие фильмы смотреть, вы когда включите, допустим, очередной телесериал, где дурят нашего брата, вот, вы увидите разницу в умонастроении, в поведении людей, что там много фальши, что там, понимаете, я сейчас, когда какой-нибудь, я фильмы не смотрю в последнее время, почему? Я включаю этот фильм, я вижу, вот человек на самом деле, у него вот одна жизнь, одно умонастроение в жизни, а он рисуется, вот играет совсем что-то другое, понимаете, которое вообще ему не свойственно, он даже не понимает, что он делает, просто и так надо. И люди этому верят, а на самом деле внутри у него там совсем другое сидит, совсем другое. Другой человек, другая жизнь, другое восприятие вещей, другое отношение ко всему, понимаете? И это очень опасно. Очень. А? А почему должно быть не видно? Вот вы мне дайте фотографию сейчас, я вам скажу все про этого человека. У вас есть фотография, нет? Дайте фотографию, я вам скажу характер, настроение. Давайте, у кого фотография есть? Ну давайте. Ну давайте, вот уже сейчас женщина достала. Давайте. Пойдемте сюда. Ну обойдите, да. Я же через стол не перепрыгну. Ну давайте, сейчас здесь постойте. Какой ребенок? Кто? Ну зачем в зале-то я буду его мучить?
Хорошо.
Ну кто? Вы знаете человека хорошо? Где?
А, вот этого человека знаю, в зале нет.
Вот человека знаю, в зале нет. Хорошо. Рассказываю. Прямо сейчас эта женщина находится в напряжении. Она решает какой-то вопрос. Вот прямо сейчас. Она решает какой-то вопрос, у нее какие-то проблемы, связанные с взаимоотношениями. Она прямо сейчас думает об этом. Она хочет этот вопрос решить. Вот. Где-то год назад у нее закончился плохой период, связанный с личной жизнью. Ей было очень тяжело. Сейчас полегче стало чуть-чуть. Она похоронила мужа. Два года назад, понятно, год очухивалась. Вот. Она не может расслабляться, очень напряжена внутренне. Постоянно в напряжении такое. Из-за этого у нее страдает вот здесь вот пищевод, там желудок, сфинктер вот этот вот. Не знаю, говорит, а я знаю. Вот. У нее позвоночник пострадает, потому что она не может расслабляться, напряжена. Она иногда бывает рисковата в общении. Так скажет, а потом извиняется, потому что у нее она тактичный внутренний человек, но иногда так, но иногда бывает, что она так нажмет. Она может надолго обидеться, и потом как бы все равно переваривает, прощает. Видите, то есть так и нет? Похоже. Человека здесь нет, она его знает. Я могу точно много чего рассказать про этого человека. Почему? Я объясню. Потому что как только ты видишь какого-то человека, с ним немедленно наступает контакт. Немедленно наступает контакт. Я причем вижу разницу между тем, что на фотографии ее настроение, и сейчас. Потому что контакт наступает сразу же. Понимаете? Сразу же. В одну секунду. Так работает ум. И это не является чем-то чудом, чем-то удивительным. Это просто обычная работа ума. Я просто это изучаю. Я изучаю эти законы. И поэтому видно все по телевизору про человека точно так же. Какая разница, по фотографии или по телевизору? Все точно так же видно. Что он думает и что на самом деле происходит. Что он... Вас это интересует? А почему... Вот эти два человека, Медведев и Путин, очень порядочные люди, поверьте мне, очень порядочные. То есть они, им трудно в эту ситуацию, в которую они попали, им очень трудно установить порядок в стране. Но нам, нашей стране, очень повезло, что эти люди сейчас стоят у власти. Вот это мое мнение, то, что я вижу и считываю. Вас устроит такой ответ, нет? Понеслась, все, молодцы. Любим мы язык почесать. Еще одним предложением. почесать язык один предложил. Итак, следует знать, что в общении очень важно не поддаваться на чувства и желания неправильно настроенных людей, потому что привязанность и отрешенность внутренняя, она очень сильно сбивается, когда человек общается очень сокровенно и близко с человеком, с которым абсолютно неуравновешен. Это неуравновешенное общение может быть как на работе. Допустим, к вам подходит человек и начинает кричать: «Зачем он так поступил? Вообще я ненавижу его там» и так далее. И вы, как бы, он приходит к вам для того, чтобы вы его успокоили. Как вы должны реагировать на этого человека? Вы должны внутренне спокойно отстраниться от него, но внешне стараться ему помочь, желать ему счастья, попытаться решить его проблему. Но ни в коем случае ушки не надо растопыривать. Потому что в этот момент ваше неправильно, его неправильное отношение к человеку вкрадывается в психику и начинает торжествовать там. Вы даже не заметите, как вы начинаете тоже сами к этому человеку точно так же относиться. Вы не заметите, это не зависит от нас. Это происходит само собой. Понимаете, ни в коем случае нельзя на эту провокацию поддаваться. Это очень важно знать. Если теперь второй вариант, человек очень вот так хвалит кого-то. То же самое надо спокойно воспринимать. Не надо думать, что вот если хвалят, я должна быть вот тоже ушки развесить. Потому что это на самом деле то же самое. Это называется излишняя привязанность, излишнее отречение. Излишнее – это излишества, которые мешают трезво воспринимать мир, которые спокойно на жизни смотреть мешают. Это факт, что мы должны желать счастья всем людям. Но излишняя привязанность дает эффект самообмана. Человек начинает говорить о человеке не то, что есть на самом деле. И не надо поддаваться на эту провокацию. Не надо считать, что я должна точно так же считать, потому что это же хорошо, думать хорошо о человеке. Разве это называется думать хорошо о человеке, если мы думаем о человеке не так, как есть на самом деле? Это хорошо или нет? Хорошо думать как о человеке? Надо смотреть на него и учиться видеть в нем хорошее. То, что есть на самом деле. Вот учитесь смотреть в глаза и в глазах искать в человеке то, что есть в нем хорошего. Потому что глаза наши всегда ищут сами то, что в нем есть плохого. А мы должны пересиливать это чувство и, смотря на человека, должны искать в нем, что есть хорошего. И должны это делать внутренней силой. Мы должны стараться изо всех сил это делать. Потому что такой этикет правильного, трезвого общения с человеком. Потому что плохие черты характера примагничивают себе к себе и портят наше восприятие. А хорошие черты характера отрезвляют нас и дают нам возможность общаться с человеком правильно. Поэтому, настраиваясь на хорошие черты характера, мы таким образом утверждаемся в правильном отношении к людям. Мы таким образом трезво к ним относимся. Мы видим и хорошее, и плохое, но при этом настраиваемся так, чтобы человеку от этого была польза в отношениях. Это важно знать. И общение с возвышенными людьми помогает нам иметь силу на то, чтобы всегда-всегда вот так действовать, относиться к людям правильно. Для этого нужна сила, потому что ты устаешь это делать. Устаешь. Человек реально устает это делать. Если он это делает постоянно, ему нужны силы. Эта сила исходит из молитвы, эта сила исходит из слушания. То есть звук – это основа передачи силы в нашу жизнь. Человек не должен быть слишком привязанным. Итак, привязанность означает многие вещи. Например, жадность. Жадность возникает сама по себе, мы ее не вызываем в своем сердце. Просто прошелся по универсаму, посмотрел на какие-то вещи, которые очень нужны и которые дорого стоят. И сразу же в сердце возникла жадность, сильное желание это иметь. Все. Жадность означает привязанность. Как только привязанность появилась, человек не может быть адекватен. Он не может нормально себя вести на работе, он не может нормально себя вести дома. Когда человек к чему-то привязался, к какой-то вещи, к какому-то желанию, или на курорт захотелось поехать, или там полюбил кого-то, или покушать хочется чего-то необычного. Есть разные виды жадности, но все они означают только одну вещь. В этот момент, когда человек думает о объекте своего внимания, трезвость его психики отсутствует. И в этот момент его могут подцепить на гневную речь, там, на неплохое настроение. Когда человек думает о чем-то, он ждет какого-то счастья. Он не в настоящем времени находится, а он переносится в будущее. Его психика становится в это время очень шаткой. Ну, допустим, человек думает, допустим, ну, допустим, у меня сегодня день рождения, и я привязался, кто мне что подарит. Ну, допустим, я думаю, кто же мне что подарит. Вот, и я прихожу домой, у меня сегодня все приходят ко мне домой, допустим, они должны мне что-то подарить. И, допустим, соседка звонит такая, заскакивает и говорит, а это что такое там у тебя на крылечке? Она не знает, что день рождения, но я уже привязался. И сразу возникает бурный гнев. То есть, да что ты сегодня себе позволяешь? Там, и, то есть человек начинает злиться, потому что, ну, соседка не знала. Она обычно разговаривает, как обычно. Она там решила сделать замечание, что не там половичок лежит. Но так как ты сегодня настроен наслаждаться, а не решать какие-то вопросы, сразу начинается тряска психическая. Почему? Потому что излишняя привязанность вызывает немедленно бурю эмоций. Человека начинает трясти психически, он не может с собой справиться. И что в этом случае нужно делать? Это когда человека трясет, когда вас трясет, это нормально, это бывает, нас иногда заносит. В этот момент надо просто отстраниться от всех и начать желать всем счастья, начать помолиться. Слышите? Задумался совсем. Все нормально. Все хорошо будет. Обиделся на меня. Все нормально. Так вот, это очень важно понять, что какие-то привязанности к чему-то, они рушат нашу судьбу. А привязанность означает, что мы чего-то от кого-то хотим. Ну, допустим, у вас есть дети, и дети ведут себя не так, как вы хотите, допустим. Это привязанность или нет? И вы постоянно переживаете об этом. Это называется привязанность. Она рушит жизнь? Рушит полностью. От жизни как жизнь будет котлета. Камня на камне не останется. Почему дети не могут жить, делать так, как мы хотим? Надо разобраться в этом вопросе. Первая проблема в этих двух, ну как надо разбираться с вопросом, я вам объясняю. В этом вопросе есть две проблемы. Первая проблема, почему дети не могут понять меня? Потому что у детей еще нет разума, чтобы понимать. Дети могут принимать что-то, если они слушаются, послушные, или не принимать, но понимать они не могут, потому что они не развились еще для того, чтобы что-то понимать. У них еще не развита психика для этого. Второе. Почему я так сильно напрягаюсь от этого? Потому что я хочу испытывать счастье от этого человека. А он не готов меня делать счастливым. Поэтому надо отстраниться, научиться быть непривязанным, учиться к этому и желать счастья. Как отвязаться? Ну, ты привязан, как отвязаться? А? Не желать? Нет, неправильно. Не получится ничего. Как отвязаться? А? Другому привязаться, от этого отвяжешься. Это работает, но это неправильно. Что принять-то? Ребенок тебя ненавидит, это принять, что ли? Как это можно принять? Твой ребенок тебя ненавидит, как это можно принять? Это правда, но у вас это не получится сделать, потому что это очень больно, болезненный процесс. Есть способ, как это сделать правильно. Если человеку вы сильно привязаны, и он ведет себя неправильно, то надо начать ему желать счастья. То есть надо привязанность нейтрализуется добрыми делами. Привязанность означает, что ты что-то хочешь от человека. А пожелание счастья означает, что ты ему наоборот что-то даешь. Понимаете, когда вы начинаете своему ребенку желать счастья, эффект наступает такой, что вы не зависите от его неправильного поведения. У вас не возникает от этого изменения настроения, у вас от этого не возникает злобы, и не возникает вот желания его поставить на место. Просто вы наблюдаете, что он вот так себя ведет. Все. Спокойное отношение. Это хорошо или нет, спокойное отношение к ребенку? Некоторые считают, что нехорошо. Они думают, что надо обязательно реагировать на ребенка. Вот он сделает так, надо вот так реагировать. Вот так сделать, вот так реагировать. Понимаете, это как куклы. Накручивается, конечно, и начинается скандал. А? Хоть что? Хоть пьет, хоть сумасшедший, не имеет значения. У всех бывают разные ребенки. И это нормально. А вот я вам и объясняю, как помочь. Надо начать ему желать счастья, отвязаться от него. Потому что есть один эффект. Эффект заключается в том, что чем больше мы привязаны к человеку, тем больше ему хочется нас от себя оттолкнуть. Потому что привязанность – это насилие. Привязанность означает, я хочу испытывать счастье от этого человека. Мы с цветочками вчера демонстрировали, кто хочет сегодня поиграться. Никто не хочет. Почему никто не хочет? Потому что это неприятно, что тебе цветочек дарят и отнимают у тебя. Так вы поймите, что когда вы с детьми находитесь рядом, когда вы к человеку привязаны, когда сильно, вы всегда у него отнимаете, понимаете, то, что вы ему дарите. Он говорит, ты видишь, я к тебе, как к тебе отношусь, я забочусь о тебе, а ты? Отнимаем. Он думает, а вот ты зачем за мне заботишься? Хочешь, чтобы я к тебе хорошо относился? Понимаете, это большая проблема. Привязанность – это болезнь, которую надо лечить. Это болезнь. И эта болезнь рушит нашу жизнь. Привязанность не означает любовь. Это разные вещи. Привязанность – это больная любовь. Это любовь, но она больная, ее надо лечить. Когда вы начинаете желать счастья своим близким людям, то постепенно любовь становится здоровой, и привязанность остывает. И вы начинаете по-настоящему можно им сострадать. Потому что есть два типа сострадания. Есть сострадание от привязанности идет, а есть сострадание, которое идет от здравого смысла, от любви настоящей. Понимаете, когда сострадание от привязанности, человек, надо сделать, надо обязательно, вдруг там что будет. То есть человек боится, из страха делает, из привязанности делает. И это не дает никаких хороших результатов. Но если человек делает из любви настоящей, он хочет заботиться о человеке, у него чувство такое светлое о нем, доброе. Но он при этом знает, что человек может поступить плохо, допустим. Ничего страшного, все равно надо заботиться с хорошим чувством внутренним. Надо установить торжество этого хорошего чувства. И каждый раз, когда близкие люди будут нам пакостить, всегда это хорошее чувство будет пропадать на какое-то время. Мы будем разочаровываться, нас вышибать будет из себя. Потому что все равно привязанность-то есть, она же сама возникает, мы ее не создаем. Вот. И потом надо опять воспрять духом, опять желать счастья близкому человеку. И так постоянно, каждый день бороться со своей привязанностью. Как только вы начнете спокойно к близкому человеку относиться, дальше начинает работать следующий принцип. Вы можете спокойным голосом после этого, как вы спокойно начинаете к нему относиться, дальше вы можете спокойным голосом ему что-то сказать. Спокойным голосом что-то сказать важное для него. И он услышит. Пусть не с первого раза, со второго, с третьего. Почему услышит? Потому что разум работает только, когда человек не привязан и говорит спокойно. Вот, допустим, я ничего не жду от вас. Я не привязан. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Говорю спокойным голосом, вы слушайте внимательно. Вчера я немножко начал эмоционально говорить, две женщины встали и пошли с лекции. Потому что это выбило их психику. Ну, может быть, и не так, но, по крайней мере, я сделал такой вывод. Вот, то есть, спокойная беседа дает хороший результат. Небеспокойная беседа эмоционально дает плохой результат. Поэтому никогда не нужно с близкими людьми говорить эмоционально. Для женщин эмоционально означает обиженно, для мужчин означает гневливо, чаще всего. Если женщина говорит гневливо, еще хуже. Мужчина говорит обиженно, еще хуже. И в этом случае, когда вы много раз спокойно будете повторять важную вещь, но при этом заинтересовывать человека, а не навязывать ему, и говорить то, что человек может переварить, а не те вещи, которые он вообще не может понять, то постепенно он начнет осознавать эти вещи. Мальчики осознают очень медленно все, потому что их психика очень твердая и однонаправленная. Девочки осознают только то, что подносится с любовью. Если вы, допустим, девочку хотите обучать, нельзя ей говорить обиженно, строго и напряженно, и жестоко, и нельзя ее наказывать. Нужно ей говорить всегда спокойно, и с любовью. И она будет все разбираться, осознавать. Если вы хотите ее наказать, просто отстранитесь от нее. И она все поймет и примет и извинится. Вот так надо девочек воспитывать. А мальчиков надо воспитывать так, что ему надо спокойно повторять раз по 50 одно и то же. Через 50 раз он начнет думать, что это мама так много говорит об этом, может быть, это правда. И человек также не должен быть слишком отрешенным. Отрешенным в данном случае буквально означает отшибленным. Потому что настоящее отречение – это золото. Если человек не хочет ничего для себя в жизни, это значит, что человек самореализованный. Он, значит, имеет внутреннее счастье. Человек не может жить без счастья. Если человек не хочет счастья от окружающих, значит, ему счастье он получает от Бога. Все, других вариантов нет. Но есть еще и отшибленные люди. Отшибленное означает, что они вообще ничего ни от кого не хотят. Они просто разозлились на этот мир, и как бы они противопоставляют себя этому миру. Вот это большая проблема. Если вы, допустим, приходите на работу и ведете себя как отшибленный человек, это значит, что вас скоро оттуда выгонят. Потому что кому это надо? Три типа людей, с которыми сложно вести себя правильно. Еще раз повторяю. Люди, которые не верят в Бога. С ними очень трудно вести себя правильно, потому что совесть не работает в этом случае. Люди сильно привязаны к деньгам. Есть еще одна категория людей, с которыми вести себя правильно очень трудно. Я сейчас вам ее освещу. Это самая сложная для понимания категория людей. Это люди, которые вроде бы верят в Бога, но они свою веру считают правильной, а все остальное ненавидят. Эти люди называются фанатики. То есть фанатично настроенные люди означают слепая вера. Люди во что-то поверили, но их вера основана на антагонизме, на вражде со всем этим миром окружающим. Они этот мир не принимают, они его не любят, они с ним враждуют, но свою веру считают правильной и живут для нее. Такие люди не способны строить правильное общение. И они на самом деле в Бога не верят, это просто самообман. Потому что Бог, Он любит всех. Его любовь для него главная сила, которой он как бы руководствуется в своей жизни. И он всем дает то, что нужно. Есть фанатики, считают, что все люди заблуждаются, только мы правы. Даже те, которые достигли совершенства в другой вере, они тоже заблуждаются, только наша вера правильная. Это слепость. Слепые люди никогда не способны достигнуть истины, потому что они не понимают Бога. Они понимают, что Бог дает каждому свой путь, как о каждом человеке заботиться, и каждому человеку дает возможность достигнуть совершенства. Поэтому существует много всяких духовных традиций, которые ведут к совершенству. Фанатики этого не понимают. Они понимают, у них очень узкое восприятие мира. Это большая проблема. Поэтому с этими людьми вы не сможете построить глубокие отношения, даже в том случае, если вы будете с одной веры с ними. Потому что они в вас тоже найдут изъян и вычеркнут из своей жизни. То есть, если вы, допустим, не входите в этот вот параграф, по которому фанатик живет, то он вычеркивает вас из своей жизни. В какой-то момент времени вы увидите пустые глаза перед собой. Увидите, что человек здоровается с вами, но его рядом с вами нет. Пусто. Выросла капуста. Это фанатизм. Уже говорил об этом, что делать. Желать ему счастья, чтобы не привязываться, отстраняться и начинать дарить ему любовь. Потому что первое, что нужно понять, что вы заслужили такого человека своим поведением. Первое, что нужно понять, надо позитивно смотреть на жизнь и понять, что все, что происходит у нас, является глубокой закономерностью, которую я не понимаю. Это не является несправедливостью, а является глубокой закономерностью, которую я не понимаю. И чтобы понять, как мне вести себя правильно с этим человеком, я сначала должна успокоить свои чувства и находиться в состоянии мира по отношению к нему. Даже несмотря на то, что он ведет себя, допустим, неправильно. Понимаете? А потом тогда придет понимание, как себя вести, как действовать. Ваши чувства горят сейчас. Вы не можете понять, как правильно себя вести. Это означает излишняя привязанность. Надо отстраниться, то есть не ждать ничего от человека и начать ему желать счастья в своем уме. Когда вы это будете делать достаточно долго, вы почувствуете, что вам стало легче жить, несмотря на то, что он ведет себя неправильно. А потом вы начнете понимать, за что вам это по жизни дано. Видите, вам легче стало. Так? Я только цепочку эту прокрутил перед вами, вы уже успокоились. Это так или нет, что вы успокоились? Так. Так вот, знание спасает человека. Знание избавляет от страданий. Следующая тема, которую мы должны с вами изучить, это интроспектор и экстраверты. Фактически мы уже говорили об этом, я просто еще раз напомню, что интроспекты – это люди, которые свое счастье верят, что счастье всегда находится внутри, и него не надо ждать снаружи. Имейте в виду, что есть разница между аутизмом, когда человек ничего не видит вокруг, и он только на себе сосредоточен. Это называется грубая телесная концепция. То есть человек думает только о себе, он не видит ничего вокруг, он в себе замкнут. В такой аутизм попадают юноши и девушки 14-16 лет, когда половая энергия захватывает их психику. Это естественным образом в них возникает, они становятся рассеянными, ничего не соображают, ничего не видят вокруг, потому что они попадают в сферу влияния очень сильных энергий, с которыми очень трудно справиться. Эти энергии называются половыми энергиями. И такие дети, они замыкаются, и как бы трудно, с ними трудно установить контакт. Это не означает, что они живут внутренней жизнью. Это означает, что их разум захвачен иллюзией. И это нормально в этом возрасте, надо это принять и понять. Дальше. Настоящие интроспекты – это люди, которые внешне живут такой же жизнью, но они не находятся в глубокой зависимости от того, что происходит вокруг. Допустим, вы меня спросили, у нас хорошие правители и плохие, или плохие, и ваша психика в это время была очень напряжена. И причина такого напряжения заключается в том, что вы очень сильно зависите от того, что происходит вокруг. А надо просто успокоить свой ум и знать, что Господь мне дает всегда то, что я заслуживаю. И вы очень сильно захлопали, когда я сказал, что у нас хорошие правители. Потому что вы очень сильно зависите от того, что происходит вокруг. Не понимая, что если были плохие правители, что это тоже дал Бог, и надо это принять, потому что сейчас я заслуживаю только этого. Некоторые люди из-за того, что как бы они очень сильно привязаны к внешней среде, они начинают метаться психически. Там обстановка внешняя накалилась, их начинает куда-то нести, они начинают сухари сушить, начинают заготавливать топленое масло, сахар, соль мешками. Это значит, что их психика неустойчива. Они живут не внутренней, а внешней жизнью, такие люди. И такие люди не способны научиться правильно общаться, пока они не научатся искать счастье внутри себя. Обстановка политическая всегда меняется. Веды описывают, что это волны. Волна не бывает, что она всегда штиль, понимаете, что она всегда будет. Волна идет то кверху, то к низу. Но человек не должен при этом менять свое отношение к жизни. Если люди находятся в панике, волна пошла кверху, все в панике. Волна к низу, все застыли. Расслабляются, отдыхают. Понимаете, это неправильно. Мы должны быть интроспектами, мы должны учиться строить свою жизнь на основе внутреннего торжества, внутренней силы, на основе внутренней силы чистоты. Мы не должны зависеть от той обстановки, которая создана вокруг нас, по нашей судьбе. Мы должны стараться изо всех сил побеждать свою привязанность к этой обстановке. Надо всегда молиться и утверждаться в ощущении, что все будет хорошо, что я сильнее этой ситуации, которая возникла вокруг меня. И это не означает сопротивление людям, сопротивление правительству, сопротивление тем, кто работает рядом со мной на работе. Это означает сопротивление тому, что исходит из меня самого. Патриотом может быть только трезвый человек. Если человек воистину не привязан ни к чему, он может честно и добросовестно выполнять свой долг. Привязанные люди не могут выполнять свой долг, потому что они находятся на привязи у своих амбиций. И если, допустим, правитель устраивает меня, тогда я буду выполнять свой долг. А если правитель меня не устраивает, тогда я буду его ненавидеть. И это не является патриотизмом. Патриотизм возможен, если человек очень спокоен внутри себя. И он желает счастья стране, окружающим людям. Он спокойно выполняет свой долг. Его не трясет от того, что происходит вокруг. Понимаете? или нет? Патриотизм, правильное отношение к родственникам тоже означает то же самое. Правильное отношение по человеку, который находится на больничной койке, допустим. В медицинском институте у меня был один из преподавателей, сейчас он ректор института этого. У него ребенок упал с 5-го этажа и разбился. А он был хирургом-травматологом, этот отец его. И он спокойно, очень спокойно прооперировал своего ребенка, сделал 5 операций ему и спас ему жизнь. Потому что ребенок, на самом деле, ему сшивать все почти надо было, понимаете? Его надо было склеивать по ниточке, понимаете, все. И этот хирург, он очень спокойно, с любовью, спокойно прооперировал своего ребенка. Почему ему удалось это сделать? Потому что он научился быть непривязанным. Потому что скальпель не дрожал в его руке, когда он оперировал своего ребенка. Он это делал спокойно и твердо внутренне. Это и есть настоящая любовь, а не то, что вы думаете. Что когда ты трясешься и не можешь спасти жизнь своему ребенку, это не любовь. Точно так же всегда бывает. Ребенок попал в беду, он начал пить и все, и нас трясет. Мы ничего не можем сделать с этим. Надо быть очень спокойным. Разок я как-то просто находился дома, и мои родственники, папа, отец и сестра, папа, мама и сестра уехали к родным на своей машине. И в какой-то момент я почувствовал, что они должны сейчас разбиться. Вот в эту секунду они должны все погибнуть. Я реально это почувствовал, так же, как вижу вас. Я начал молиться Богу в этот момент. Я сначала первое, что возникло во мне, страх. То есть я сразу так... Война! Вот, понимаете, первое, что возникло, страх. Вот, но я победил себя, то есть взял себя в руки просто, начал молиться. И это произошло все в секунду просто. Я взял себя в руки, начал молиться и... находился в этом состоянии где-то пару минут, и потом раз, такое чувство, все будет хорошо, все спасено, ситуация спасена. Потом, когда они приехали, мне рассказывают, едем по дороге, навстречу грузовик. Мы сворачиваем в кювет, грузовик сворачивает в кювет. Мы сворачиваем дальше в кювет, грузовик сворачивает в кювет. И оказывается, на грузовике человек заснул просто. Он просто не управлял машиной. И они разъехались вот настолько. Вот настолько разъехались. И потом они полетели во враг, и машина встала на 4 колеса. Ни одной трещины, ни одной царапины, ни одно повреждение ни у кого. Просто все поехали дальше, и все. Это не сказка. Это жизнь. Надо представлять, надо верить. Что делать? Вот учитесь молиться. Учитесь молиться. Научите молиться. Я с вами повторяю счастье каждый день. Это и есть молитва. Пытайтесь учиться, я не могу вам свою веру навязывать. Учитесь молиться в своей традиции духовной. Учиться молиться означает делать это каждый день. Постепенно молитва сама себе даст силу вам. Она сама вас научит этому. Не надо беспокоиться на этот счет. Молитва является силой, которая управляет нашей судьбой. Те люди, которые не понимают этого, они... На санскрите молитва называется мантра. Знаете, как это переводится? Мантра. Ман означает ум, тра означает оружие. Молитва – это оружие ума для преодоления судьбы. Это единственное оружие ума, молитва. Нет других оружий. Нет другого способа судьбу преодолеть. Это не значит, что во всех случаях мы можем преодолеть судьбу молитвой. Но когда человек молится искренне, даже если событие плохим наступает, плохое событие, все равно он чувствует, что он выполнил свой долг. И он не страдает в этом случае. Что? Нет, не факт, что даже у христиан есть разные молитвы. Я изучал этот вопрос. Распространенная молитва, да, Господи, дай мне. Но есть другие молитвы, прославляющие Бога и так далее. Надо изучать все, выбрать те молитвы, которые бескорыстны по природе. Но «Господи, дай мне» – это тоже хорошая молитва. Некоторые люди не могут по-другому, им надо что-то иметь. Они не могут… Защита тоже, «дай мне» иногда надо просить, потому что мы хотим защиты, в этом случае надо просить. Итак, экстраверты, сильно привязанные к получению счастья от окружающих людей. не склонны работать над собой, сильно зависят в своем понимании вещей от средств массовой информации, общественного мнения, обычно имеют вредные привычки, не соблюдают режим дня. Я вам сейчас переписал экстраверта, описал, как он себя ведет, как живет. Интроспекты. Стремятся научиться быть счастливыми, независимо от обстоятельств, всегда работают над собой, имеют глубокую философскую жизненную позицию, основанную на опыте мудрых людей древности. Обычно живут чистой жизнью. Запомните, что интроспект способен справиться с отношениями, с проблемой взаимоотношений, но экстраверт никогда. Он никогда не справится с этой проблемой. Просто иногда проблема во взаимоотношениях отпускает его, а иногда берет за жабры. Но сам он справиться не может. Справиться с проблемой означает, человек ведет себя плохо, человек делает глупости, человек плохо относится ко мне, но тем не менее я все равно строю с ним хорошие отношения, и это всегда будет так. Он не сможет сам изменить эти отношения, даже если он сильно захочет этого. Это значит, человек контролирует ситуацию, он способен изменить ее к лучшему. Он не поддается на провокации судьбы, понимаете? И это возможно, если вы ничего не делаете, никаких выводов. Как бы человек с вами себя не вел, вы не делаете выводов. Вы просто продолжаете заботиться о нем. Расстояние, правда, надо менять, потому что чем человек хуже себя ведет к вам, тем больнее это становится, и тем надо от него отстраняться дальше. Дальше отстраняться означает все больше и больше настраиваться, что я не хочу ничего иметь от этого человека, я хочу и только дарить ему. Все, таков путь. Так надо действовать. Сейчас мы с вами кое о чем серьезном поговорим. Немножко теории. Из нас, изнутри, из всех что-то исходит. Как это продиагностировать? Настройтесь вот сюда, себе в область сердца. Настройтесь. Вы чувствуете легкость, чистоту здесь? Да? Вы чувствуете легкость, чистоту там? Вы чувствуете легкость, чистоту. Хорошо, это очень хорошо. Но вам сейчас надо почувствовать что-то другое. Попытайтесь почувствовать антагонизм, вот вы, молодой человек. Постарайтесь почувствовать, что там есть сила, которая как бы настроена враждовать со всеми. Вы чувствуете ее вот здесь? Чувствуете? Вот это та сила, которая по судьбе исходит из вас и плохо влияет на ваши отношения. Поэтому рядом с вами могут часто бывать люди, которые враждебно относятся к вам. Понимаете, о чем я говорю? Это то, что у вас идет по судьбе. Это то, что идет сейчас по судьбе вот так вот. Будет длиться 2 года. А потом через 2 года на вас люди начнут обижаться, а не злиться. И так у нас в жизни постоянно что-то происходит. То злятся, то обижаются. Понимаете? Есть люди, у которых карма отрабатывается, которые способны вот это все поменять. Но прежде чем вот это поменять, то, что из меня исходит, надо сначала это почувствовать. Кто из вас не чувствует, что из него отсюда не исходит ничего плохого? Поднимите руку. Кто считает, что ничего плохого не исходит? Вы считаете? Из вас исходит обида. На вас обижаются, вот мужчина. На вас обижаются, из вас это исходит. Кто еще не чувствует? Я не чувствую. Из вас исходит разочарование, женщина, вот в цветочках, да. Из вас исходит сила, что все в вас разочаровываются. Понимаете, разочарование исходит, усталость от жизни. Из вас что исходит? Агрессия, давление. А вы попытайтесь сами определить, потому что сегодня одно исходит, завтра будет другое исходить. Я же не буду каждый день вам на это отвечать. А? Не каждый день меняется, а меняется по периодам, по определенным. Еще раз внимательно послушайте меня, как определить. Настройтесь вот сюда, внутрь себя, и почувствуйте, что у вас лежит на сердце. Там, допустим, Пугачева поет: «На сердце радость у меня, моя любовь полынь трава, твои слова мои слова, как кружится голова». Это означает «на сердце», понимаете? Эмоцию поймайте, что у меня лежит на сердце. У некоторых камень лежит, означает депрессия. У некоторых лежит небольшой такой антагонизм, хочется что-то сказать кому-то. У других на сердце лежит усталость, у третьих лежит агрессия, у четвертых лежит депрессия, там еще что-то. Есть много-много всего, понимаете? Кто не чувствует? Ну, тренируйтесь. Ну, что вы все думаете, я за вас, что ли, почувствую всю вашу жизнь? Тренируйтесь, попытайтесь понять. А? Ничего не лежит? Ничего не понимаете? Что с этим делать? Сейчас объясню. Что с этим делать? Сейчас объясню. Это надо в своей жизни учитывать. Надо понять, что ты с этим полностью ничего не сделаешь. Если ты сердце... Ага, вот еще способ, как определить. Настройтесь вот сюда. Вот сюда настройтесь. Нет, не сюда, а вот сюда. Вот сюда. Вот. Где ключица заканчивается, где грудина заканчивается на сантиметр выше. На сантиметр выше того места, где заканчивается грудина. На 2 сантиметра. По центру. Вот здесь. Почувствовали что-то важное, да? Точку найдите важную, которая как бы отдает, как бы чувствовать, что вот оно важное место. Не пустое, а пол важное. Понимаете? Вот в этом месте находится совесть человека. И она знает, что с нами происходит. Надо что сделать сейчас? Надо из этого места, вот нажимая пальцем правой средней руки, надо сказать, повторить, «Я желаю всем счастья». Мысленно. «Я желаю всем счастья». И когда вы будете повторять «Я желаю всем счастья», в этот момент у вас вылезет или обида, или агрессия, или усталость, или напряжение. Почувствовали это? Почувствовали или нет? В ум как бы зайдет вот это вот. Что как будто вы не можете полноценно счастье пожелать. Как будто оно не вылетает с легкостью отсюда, из этого места. А как будто что-то мешает. И вот это что-то мешает, и есть та сила, которая тайно влияет на людей, которые окружают нас по жизни. Ну давайте, давайте, пытайтесь. Точно место найдите. Знаете, где заканчивается грудина? И начинается живот. Найдите это место, поднимите вверх на 2 сантиметра. Поняли, нет? Где место находится? Где грудина заканчивается? Где живот начинается, там и грудина заканчивается. Ну что, кто не понял, поднимите руку. Вы не поняли? Из вас исходит депрессия. Вот нажмите сюда и желайте всем счастья. Не хочется желать вам счастья. Ну давайте, нажмите сюда правой рукой. Да, желайте всем счастья мысленно. Я желаю всем счастья. Ну давайте, желай. Не хочется? Ну хочется вам желать всем счастья? Не хочется. Означает депрессия, понимаете? И поэтому люди к вам относятся безразлично сейчас. Такова ваша карма. Они смотрят на вас и думают, ну пусть себе живет. Понимаете, безразлично люди к вам относятся из-за этого. Потому что из вас такая судьба идет. На работе не обращают внимания на вас. А? Вот. А это означает ваша свобода выбора. Если вы ведете себя правильно на работе, значит на вас обращают внимание. Но некоторые люди могут сейчас начать не обращать внимания, потому что так действует ваша судьба. Понимаете? Но вы действительно правильно себя ведете на работе, поэтому они на вас обращают внимание. Вы побеждаете судьбу в этом плане. Да? Боль здесь, ну это может связано быть со здоровьем, это не относится к нашей теме. Я говорю сейчас о другом, понимаете? То чувство, которое исходит отсюда, когда желаешь всем счастья. Не всегда же возможно пожелать всем счастья искренне. Это означает, что отсюда вот из груди исходит какая-то вещь, которая мешает это сделать. Потренируйтесь дома, это очень важно. Попытайтесь почувствовать, что из нас прет. Это очень важно понять, потому что бывают моменты, когда из нас так переть начинает, что это рушит всю нашу жизнь. Понимаете? Вот здесь вот находится, хочется желать всем счастья. Вам хочется желать всем счастья. Это факт. Но как вам хочется желать всем счастья? Вот так вот очень. У вас отсюда исходит агрессия. Вы хотите пересилить людей. Даже по желаниям счастья можно всех пересилить, пытаться. Допустим, вы приходите домой и настроены: «Я вам всем счастья, счастья, счастья желаю!» И народ такой сразу: от такого счастья, понимаете? Знакомая ситуация, нет? Знакомая. Это означает, ваша судьба исходит из вас. Сейчас я вам опишу 9 типов вот этих вот, ну как бы 9 основных типов судьбы, которые из нас исходят, и какие последствия они дают. Плохое влияние солнца, пишите. Означает, что из человека исходит, из человека, ну пусть не из себя, хорошо, вы видите, как, что исходит от других людей. Вы же чувствуете это реально. Вот, допустим, плохое влияние солнца означает, что из человека исходят амбиции. Он постоянно всем что-то хочет доказать. Так кажется. Так кажется. И или это кажется, или это может быть реальностью. По-любому это не означает его суть. Это означает та сила, которая выводит его из равновесия. Ну, допустим, на работе вы работаете вместе, да, с какими-то людьми, и один человек постоянно, вот ему хочется всем что-то доказать. Если вы глубокие отношения с ним начнете строить, он вам скажет, что мне самому в это в себе не нравится, но я ничего с этим не могу поделать. Это значит, что эта плохая карма зашла ему в ум и давит ему на мозги. Он не может людей слушать, он постоянно свое мнение высказывает. Он постоянно всем хочет все доказать. Допустим, я недавно общался с одним человеком, он чемпион мира там почему-то. И, ну, не важно почему, для него это важно, потому что когда его представили, что он чемпион мира, он говорит: я не просто чемпион мира, я чемпион мира среди профессионалов. И глаза у него в это время блестели, квадратные были. И это означает только одну вещь, что у человека прет, энергия солнца влияет на него. И он ничего с этим не может сделать. Она заставляет его самоутверждаться, понимаете, в жизни. И он с этим не может справиться, потому что если ему подвергнуть его внутреннему анализу, спасибо большое, если он анализировать себя начнет, он поймет, что эту фразу я говорить не хотел. Не хотел, а пришлось. Итак, когда на человека плохо влияет солнце, он очень амбициозен, требует себе внимания. У женщин это выражается таким образом, что они постоянно привлекают себе внимание. Это может даже не обязательно женщина будет что-то говорить. Допустим, она ходит вот так. То есть и всех примагничивает, все на нее смотрят. И есть два варианта. Или будут смотреть так с нее, типа она такая вот. Или наоборот, со злобой, понимаете? То есть она привлекает к себе внимание. Женщины чаще всего не любят, но он рисуется, ходит здесь. Вот. А мужчины, ну, нормально. Понимаете, то есть, ну, мужчины тоже могут ее не любить. Ну, рисуются, ходят. То есть, если человека солнце прет, как бы из него эта энергия влияет, то два варианта. Или люди начинают соревноваться с ним, антагонизировать с ним, или наоборот, они подчиняются его воле. Вот и все. Но и то, и другое приводит к чему? К излишней привязанности, излишнему антагонизму. Что сеет в отношения что? Неустойчивость, непостоянство, проблемы. Часто начальники страдают этой болезнью. Детской болезнью левизны в коммунизме. Потому что это детская болезнь. Если человек не может научиться контролировать свои амбиции, и он доказывает, что он начальник. На самом деле настоящий начальник не доказывает, что он начальник. Потому что все это понимают. Потому что он действительно достоин быть старше других. Его действительно по-настоящему все уважают. Ему нечего доказывать. Но когда человек недостоин внутри себя, но он хочет быть начальником, тогда он начинает всех ставить на место. Доказывать. Он начинает как бы давить вот этой вот своей... опломбом своим вот этим вот, что типа я, ну что ты со мной споришь, ну я же тебе сказал, как правильно, ну что ты споришь. Понимаете, когда такое вы видите в человеке, когда из него прет энергия солнца неправильная, то в этом случае что нужно сделать? Отстраниться и желать ему счастья. Надо просто разобраться в одном вопросе, к какой категории он относится. Или он старается вести себя правильно, но не может, потому что из него выходит. Значит, он относится к первой категории. Это значит, иногда к нему можно приближаться. И как бы, ну, по-любому ему можно дарить подарки, по-любому можно ему служить близко, понимаете? То есть, это хороший человек, и надо заботиться о нем близко. Близко. То есть он старается, он, у него из него прет, он говорит, блин, что такое, вот постоянно мне хочется всем все доказывать. То есть он, понимаете, он из него прет, но он старается. Это значит, что надо строить правильные отношения, вот эти близкие, то есть надо взаимообмен с ним строить, потому что он может это делать, он не обидит вас, понимаете, а если обидит, извинится. Это нормально, это хороший человек, которого надо приближать к себе. Второй вариант. Да, у вас сейчас однозначно, что из вас исходит эта плохая энергия солнца. И есть три стадии борьбы. Первую стадию борьбы вы уже прошли. Вы сказали «эврика». У меня это бывает. Это «эврика». Потому что большинство людей об этом даже не догадываются. Они думают, что это не у меня так бывает, а у них. У всех у них вокруг меня так бывает, а у меня так не бывает. Понимаете, это значит, что эврика не произошла. Первая стадия диагностика – распознать в себе этот феномен, что у меня так бывает, первая стадия. На этой стадии человек еще не может бороться. Он просто узнает это в себе и раскаивается. Это первый этап. Это значит, что ему не хватает силы победить себя. Второй этап – человек начинает молиться, внутренне работать над собой, и постепенно, в какой-то момент, он начинает чувствовать, что он может пересиливать эту силу. Что он как бы молитвой своей утверждается в себе и успокаивается. Счастье входит в него внутрь. И он вздыхает так свободно и думает, слава Богу, я ничего не хочу уже никому доказывать. То есть возникает такой момент, когда человек действительно настраивается на себе. Он входит, он утверждается в себе. Он начинает чувствовать, что ему становится легче. Он как бы чувствует, что он преодолевает себе эту силу. У него здесь возникает легкость. Вот я сейчас попытался эту силу в вас преодолеть. Почувствовали здесь легкость? Вот, вы должны достигнуть этого внутреннего чувства сами, пытаясь молитвой это в себе вызвать. И когда вы сможете это сделать, то наступит второй этап работы над собой. Когда в спокойной обстановке вы сможете побеждать себя, и из вас не будет это переть, или обида, все, блин, мне надоели, или там, допустим, или депрессия, все плохо в жизни, ничего хорошего нет, в плохой стране живем, там, и так далее. Или может исходить, допустим, агрессия, всех бы поубивал, блин. Вот, то есть, понимаете, человек в спокойной обстановке в себе это преодолевает, но когда он идет в люди, опять из него начинает вылазить все это. И он не может с собой ничего сделать. И третий этап работы над собой означает, что человек, даже когда из него вылазит это все, способен в этот момент себя сконтролировать. А дальше уже проблем нет, дальше он может вообще избавиться от этой проблемы постепенно. Но приходит время, и она сама уходит, все проблемы вылазят периодами. Циклами, согласно влиянию планет. Так запомнили, как плохо влияет Солнце? Следующее, плохо влияет Луна. Как плохо влияет Луна? Когда плохо влияет Луна, человек начинает испытывать сильное психическое напряжение. Он как бы его напрягает, все, что происходит вокруг. Он не может расслабиться, он не может быть умиротворенным. Он просто напряжен сильно. И от этого напряжения он начинает чувствовать холод по отношению к людям, потому что Луна – это планета, которая создает тепло в отношениях, родственность, близость. И человек, у которого слабая Луна, ему вообще трудно близость к другому человеку почувствовать, родственность, все это родственная душа со мной. И ему приходится прилагать усилия, чтобы это почувствовать. Но бывает так, что у человека хорошо на него действует Луна, но временами его как бы отшибает от людей, отдаляет от окружающих, особенно от близких. Он не может уже близким быть к человеку. Он чувствует, что его отшибло, отдалило. Вот, допустим, вот в голубеньком женщина, вас отдалило сейчас. От вас, да. Да. Вот вас отдалило от близких людей. Вы не можете почувствовать близость, родственность, потому что сейчас идет плохой период Луны на вас влияние. И вот здесь вы должны почувствовать напряжение, скованность, такое напряжение. Это просто так влияет судьба. И с этим ничего невозможно сделать. Вот. Дальше плохое влияние судьбы означает также по Луне, что все напрягаются вокруг меня. Вы, допустим, кому-то что-то объясняете, и человек не может вас слушать. Он напрягается рядом с вами. Ему тяжело выслушать вас полностью. Он как бы... Он говорит, не торопись, говори спокойнее. Ну, там вот такое вот. Ну, то есть люди стараются не общаться с вами, отчуждаются от вас, отдаляются от вас. Это плохое влияние Луны. Изнутри исходит чувство напряжения сильного. Как будто я постоянно напряжен, не могу отдохнуть, не могу расслабиться. Плохое влияние Луны. Отчуждаюсь от окружающих людей. Нет счастья в отношениях, нет близости в отношениях. Даже не счастье, а близости имеется в виду. Дальше. Плохое влияние Марса означает не самоутверждение, как при Солнце, а агрессия. Хочется поддеть, подколоть, подсудить, как бы преодолеть, пересилить окружающих людей. Заставить их вести себя правильно по отношению ко мне. Понятно? Плохое влияние Марса как действует. Агрессивное такое отношение. Как с этим бороться? Надо желать всем счастья, начать успокоить свой ум и почувствовать, кто спросил. Кто спросил? Вы. Ага, поняла, что влияет. Молодец. Первая стадия. Подтверждение. Народ помогает, как может. Надо начать желать всем счастья с очень твердым настроением сознания. Почувствовали, что здесь спокойнее стало? Но это не ваша заслуга. Это я вам помог сейчас. Но это на секунду, потому что я сейчас отвернусь, опять вылезет. Вот, вы должны сами учиться это делать. Понимаете? Когда человек находится под плохим влиянием Марса, люди раздражены, они не могут терпеть. Но не могут терпеть отношения с ними рядом со мной. Они с нами, они стараются от нас отстраниться. Они стараются как бы на расстоянии держаться от нас. Им очень трудно с нами близко. Понимаете? Часто появляются враги в жизни. Они сражаются с нами, пытаются нас пересилить. Это плохое влияние от Марса. Можно так диагностировать по себе это, из пожелания счастья. Ты желаешь всем счастья и чувствуешь, что как будто счастья нет, агрессия какая-то к людям идет. Вот, или можно это почувствовать, или ты агрессивно счастье всем желаешь. Я желаю всем счастья. Поняли? Вот, то есть, это тоже плохое влияние Марса. Вот, то есть, я вас не загрузил? Все нормально? А то вы так и чувствуете, дымитесь потихоньку. Все нормально? Вот, то есть... Это плохое влияние Марса. Следующее, плохое влияние Меркурия. Означает, что человек начинает чувствовать, что он ничего не понимает, какая-то тупость из него исходит. Он чувствует, что он как бы вот хочет разобраться в ситуации, а не может. Как будто ощущение понимания. Или второй вариант, он чувствует, что люди его не понимают. Вот он объясняет, они говорят, еще раз скажи, я ничего не понял. И так по пять раз.
Он думает, сколько можно уже?
Не могу. То есть нет контакта с природой, с людьми. Плохое влияние Меркурия означает, человек на природу пришел, отдохнуть не может на природе. Нет контакта с природой. В воду купаться залез, не чувствует, вот как раньше, расслабление вот этого покоя в воде. От людей нет контакта, нет счастья от мужа, нет счастья от жены, нет контакта. Не чувствует обмена. Поговорить хочет с близким человеком, не может с ним ничего обсудить. Пытается обсудить, а не хватает силы внутренней объяснить. Срывается на эмоции. Но хочет объяснить, а не может. Плохой контакт по Меркурию. Да, они длятся долго. Я говорю о долгих периодах. Вот ваш плохой период по Юпитеру длится уже 8 месяцев. И он означает, что вы не верите людям. Вот вы хотите им верить, а не можете до конца. Понимаете, о чем я говорю, нет? Угу. Вот и они вам не верят тоже. Из вас эта сила исходит, и на вас человек смотрит и не верит вам. У некоторых людей это касается работы, а у некоторых касается личной жизни. И у вас это касается личной жизни. Близкие не верят вам, не доверяют сейчас, потому что из вас такая сила исходит. И длиться это будет еще где-то 6 месяцев. А потом они начнут на вас обижаться. И так будет всю жизнь. То одно, то другое. Молиться... О, вот это правильно, что молиться надо с утра до вечера. Днем и ночью, круглый год. Значит, я хочу вам немножко сказать какие-то слова поддержки. На самом деле у человека есть сильные планеты в жизни, а есть слабые. Когда слабая планета доминирует, то эта агрессия, эти чувства выходят очень сильно из нас. А когда сильная планета доминирует, то очень слабая, почти незаметно в жизни. Когда они выходят очень слабо, это хороший период жизни человека. Когда выходит очень сильно плохое что-то, это значит плохой период. Понятно? То есть не всегда у человека все сильно плохо выходит. Иногда из него, у него выходит слабенько что-то. Вот, допустим, у вас в зеленом девушка, у вас хороший период сейчас идет. Да, хороший, из вас ничего плохого не прет. Все нормально. Если вы еще глупости не будете делать, тогда вообще все будет классно. А? Как бы ни делать, надо изучать, как жить правильно. Мы этим занимаемся. Да? У меня. Вот в этом заключается проблема. У меня это главная проблема. Понимаете? В этом заключается главная проблема. Нет, это уже не смешно, это правильно. Спросили, а какой период у меня?
А я хотела спросить, могут ли
одновременно две? Могут. Но это бывает редко, но это бывает сложно. Это сложная ситуация. В основном одна. Проблема заключается в том, что когда мы зациклены только на себе, мы не сможем понять материал. Надо от себя как-то от родной, любимой отрываться, понимаете, иногда. Хотя бы на лекции. Юпитер, плохой период по Юпитеру, глупость. Человек всему доверять начинает. Дальше поехали. Юпитер. Плохое влияние Юпитера означает, что человек чувствует, что он разочаровался во всем. Начинает чувствовать, что не доверяет ничему. Это именно так влияет плохой период по Юпитеру. А излишняя доверчивость – это скорее свойство человека, а не плохой период, которое... надо преодолевать в своей жизни. Это просто свойство характера, которое называется наивностью. Это влияние, по жизни просто плохое влияние Юпитера. Но когда Юпитер плохо начинает влиять, то человек начинает чувствовать, что он не верит. Вот, допустим, он сидит, допустим, в зале здесь, слушает меня и думает, все вранье. То есть он сидит вот так, то есть не то, чтобы он это сильно понял, что это все вранье, потому что, ну просто ему так кажется, что все вранье. И люди, которые к нему рядом с ним живут, они тоже думают, все вранье, глядя на него. Ну то есть его жизнь вся, все вранье, понимаете, все окружает его только вранье одно. И внутри, и снаружи, это так действует плохой период, понимаете, по Юпитеру. А бывает человек по жизни такой. Это уже означает черта характера. Есть плохие периоды, а есть черты характера. Понимаете, плохие периоды, они возникают неожиданно и делают, даже мы, может, не хотим этого, а это происходит, понимаете. А бывает черта характера означает то, что надо избавиться от чего, потому что она всю жизнь человека преследует. Иногда плохие периоды усиливают наши черты характера, это особенно плохие периоды, когда плохие черты характера еще и усиливаются. И так я обидчивая, а люди еще начинают это воспринимать очень сильно. Это становится невыносимо тяжело. Плохой период по Венере означает обидчивость. Человек начинает обижаться на жизнь, на судьбу, на людей, и люди на него обижаются. То есть обиженно, нет эмоциональное восприятие мира очень. Человек не может нормально воспринимать мир, ему больно его воспринимать, он обижается на него. И люди также на него обижаются, окружающие, не могут с ним нормально себя вести. Это плохой период по Венере. Плохой период по Сатурну означает, что из меня исходит сила, которая заставляет окружающих людей или меня напрягать. То есть, смотрите, разница между Луной заключается в том, что Сатурн напрягает не отношения, не восприятие людей, не родственные чувства напрягает, а напрягает всю ситуацию Сатурн. То есть он дает человеку просто напряг. То есть, допустим, мы живем вместе дома, в одной комнате, муж и жена, и не можем вместе жить, потому что напряг. Вот, допустим, у вас черненьком вот женщина. Вот у вас, да, вот на втором ряду. У вас по Сатурну несовместимость с мужем. Поэтому вам тяжело жить всем вместе. В одной комнате долго находиться нельзя. Тяжело, напряг наступает. Не замужем. Но значит, вам тяжело сейчас просто дома быть одной даже. У вас идет плохой период по Сатурну, у вас напряг. Вам хочется куда-нибудь уйти оттуда. Это просто плохой период по Сатурну, вот и все. Это не означает, что дом плохой, квартира плохая. Самое ужасное заключается в том, что у нас наступает плохой период, и мы начинаем пытаться продать свою комнату. Или, допустим, разойтись с мужем, что является неправильным. Потому что мы поддаемся на чувства, это означает, понимаете? Поддаемся на чувства. Вам надо сегодня на лекции научиться отвлечься от себя. И слово «а у меня» забыть. Это очень важно отвлечься от себя, потому что пока человек не может отвлечься от себя, он не может работать над собой. Это болезнь, понимаете? А у меня, а я, а мне. Это называется жадность. Человек сильно привязан к себе, поэтому он не может работать над собой. А? У Венеры, кроме обиды, обида только. У Сатурна напряжение. Человека напрягает ситуация, люди напрягают. Ну, то есть, он чувствует, что ему тяжело жить становится. Не, вот если напряжение Луны означает отсутствие близости, то напряжение Сатурна означает тяжело жить, невыносимая ситуация, надо куда-то от нее убежать, все напрягли, все замучили, или я их всех напрягаю, они мучаются от меня. Допустим, что делать? Расслабиться. Желать всем счастья, почувствовать, что это напряжение внутри, усталость от жизни ушла, и почувствовать торжество веры в счастье внутри себя. Почувствовали? Нет? Вы очень зажаты, не открыты ко мне. А? Ну, почувствовали? Все. Но это не ваша заслуга. Почувствовали. Но вы теперь должны научиться сами так делать. У вас это есть. Сатурн влияет на вас плохо. Он заставляет вас напрягать сейчас в жизни. Вы устаете от своей жизни. Вам надо это преодолеть. Дальше. Есть еще две теневые планеты, которые влияют на нас. Это Раху и Кету. То есть Раху – это планета, которая вызывает беспредел, желание материться, ругаться и бунтовать против существующих порядков. А Кету – это планета, которая отшибает человека от всего. Ему становится на все наплевать. Он думает, да пошли они все, у меня и так все хорошо. То есть, ну, допустим, человек переходит через дорогу, плохое Кету плохо влияет, он думает, да не задавят они меня. Даже не смотрит туда. И его давят в этот момент. Это называется плохое влияние. Или не выгонят они меня с работы, не пойду сегодня, прогуляю. И выгоняют. То есть это называется плохое влияние Кету. Нет, не факт. Это они под влиянием своего эгоизма находятся. То есть они, их пригружает. У них, да, это факт, что все подростки, у них что-то вылазит, какая-то планета обязательно, потому что чем больше и более эгоистично человек настроен, тем больше из него прет этого всего. И поэтому все подростки, в основном из них вот это прет. То одна планета, то другая. Почему? Потому что они не умеют контролировать вот это вот все. А у меня, а я, а мне. Потому что из них прет эта половая энергия, понимаете? Человек не может остановиться, он не может от себя отвлечься. Ему хочется для себя, про себя и на себя, понимаете? Никак не может работать над собой. Поэтому с 14 до 16 лет это возраст, который человек болеет. Любовью. Надо любить его, просто искренне любить, так близкого человека. Если, допустим, ты его любишь, то в этом случае... Он начинает психически воскрешать. Понимаете? Он чувствует, что мама... Ну, то есть ему нужно просто в этом возрасте показать, что мы рядом, мы с тобой. Это все пройдет, понимаете, как сон. Он начинается и проходит. Просто человеку надо помогать, надо заботиться, желать ему счастья, любить его. И он из этого кошмара выйдет, понимаете, потихоньку потом сам, постепенно. Самое лучшее человека, подростка, занять чем-то. Как можно больше, чтобы у него было занятости, чтобы он отвлекался от этих своих чувств. Но если человек до этого возраста научился работать над собой, то он побеждает себя даже в этом возрасте. Поэтому в ведической культуре всегда детей учили в первую очередь работе над собой. Первое, что их учили делать, это молиться. Первое, что их учили делать, контролировать свои чувства там и так далее. Мальчиков этому обучали с 5 лет, девочек обучали тоже с 5 лет, но разное обучение было. И в 14 лет он уже реально знал, что делать. Он знал, что у него сейчас период вот такой начнется в 13 лет. И он знал, как себя вести, что делать, как настраиваться. Была уже полная подготовка. Чему учим мы детей? Математике, физике, химии, чему-то внешнему, который не относится к нашей жизни. В результате они приходят к этому возрасту совершенно безоружными. И они знают, что делать с этими энергиями, эмоциями, которые исходят изнутри. Дальше поехали. Влияние раху означает ощущение сильной агрессии, желание бунтовать, восставать против всего, что происходит. Это же влияние раху. Оно или по отношению к нам идет, по отношению к нам начинают бунтовать люди, или мы бунтуем по отношению к ним. И второе, влияние кету означает, что человек... На все наплевать. Или на нас наплевать становится людям окружающим. Друзья не звонят, родственникам мы становимся безразличны. Или мы, нам кажется, что на мне они не нужны. Хочется со всеми развестись. Как, допустим, недавно женщина пришла ко мне на консультацию и говорит, я хочу от мужа уйти. А долго вы жили с ним? 12 лет. А что так спокойно говорите? Я к нему не привязана. Реально человек так чувствует. Я начал ей объяснять, что у нее такой период, что он начался тогда-то. И у нее глаза отрезвели, и я объяснил, что с ней будет, если она уйдет. Она это чувствует сама. И она отрезвела, она в какой-то момент говорит, спасибо, что вы мне помогли, я все поняла. Понимаете, то есть человек реально отрезвел, потому что в этом состоянии я ухожу с работы, все. Я ухожу из дома. То есть ему все равно, у него нет никаких проблем. Вот мы сейчас разобрали с вами 9 планет, а сейчас мы будем говорить немножко о взаимоотношениях в коллективе. Их не видно, они существуют, но их не видно, они невидимые планеты, Веды тоже это изучают. Вот когда солнце, солнечное затмение наступает, когда Луна солнце закрывает, в этот момент, в эту тьму, которая идет из солнца, входит влияние Раху. Вот этой планеты. И когда человек смотрит глазами своими на это солнечное затмение, в него, в его психику входит это влияние Раху. Поэтому Веды говорят, ни в коем случае нельзя смотреть на солнечное затмение. Ни в коем случае. Потому что от этого даже может развиться катаракта глаз. Реально всякие ситуации бывают. Нет, нельзя. Что? Почему сенсацию сделали? Расслабьтесь, успокойтесь, я желаю всем счастья. Никто не виноват передо мной. Все. Дальше лекцию продолжаем. А? Периоды влияния от нескольких месяцев до 20 лет. По планетам, да. Периоды бывают от нескольких месяцев до 20 лет. Как это узнать по своей жизни? Вы можете видеть, как люди на вас реагируют и все прочее, что от вас исходит. Изучайте свою жизнь. Можно карту сделать, посмотреть по гороскопу. Дальше. Это зависит от движения планет по небосводу. А? Затмение Луны тоже неблагоприятная вещь, опасная. Ну, ничего страшного. Надо молиться в это время Богу. Желать всем счастья. Давайте не будем отвлекаться. У меня много материалов, и я не успею вам его рассказать. Следующее, что вы должны понять. Если вы работаете в коллективе, есть разница, кто работает, мужчина или женщина. Внимательно попытайтесь понять. Это у нас был семинар для женщин «Предназначение человека». Кто был на этом семинаре, поднимите руку. Так вот, на этом семинаре говорилось о том, что женщина не должна думать, что работа для него и для нее является чем-то главным в жизни. Есть разные цели. Самая высшая цель человека – полюбить Бога. На втором месте становится долг, который человек выполняет в жизни. Главный долг у женщины – это семья, дети и муж. Главный долг у мужчины – это работа, это его деятельность. Если женщина начинает считать, что работа для нее является главным долгом, то она начинает неправильно выкладываться во время работы. Неправильное выкладывание означает, что она очень сильно все принимает к сердцу, очень напрягается там, пытается там чего-то достигнуть, добиться, и считает это крайне важным в своей жизни. В результате река жизни ее пересыхает. То есть такая женщина начинает чувствовать хроническую усталость, ощущение того, что она просто вымоталась на этой работе, ей хочется бежать оттуда, и она не знает, что ей делать, то ли увольняться, то ли оставаться. Это не значит, что работа плохая, что она вам не подходит, что не подходит этот коллектив. Это значит, что вы неправильно относитесь к труду, не по-женски. Женщина должна так серьезно относиться только к своей личной жизни. В этом случае река жизни будет течь полноводно в ее жизни, психике, и психика ее всегда будет работать твердо, сильно, спокойно и уверенно, и решительно. Если женщина всю свою силу вкладывает в работу, ее психика высыхает. Точно так же, если мужчина начинает свою личную жизнь вкладывать всю свою психику, как, допустим, ко мне пришел недавно один молодой человек и сказал мне: «Меня девушки не любят. Я так хочу, чтобы они меня любили, а они меня не любят». И он горел психически весь, он был в огне. И это признак того, что он не туда направил свою энергию. Я говорю: вам бы заняться спортом, какие-то упражнения начать делать, развивать себя как личность. Он говорит: я хочу, но у меня сил нет, потому что меня девушки не любят. То есть он неправильно направил свою психическую энергию, и результат – человек начинает сгорать. Точно так же женщина, которая думает: я не могу счастья на работе найти. Я хочу найти себе работу вот так, чтобы мне можно было быть счастливой на работе. И она постоянно об этом думает, она сгорает. Потому что это не то, как должна женщина настраиваться на труд, на свой. Она должна настраиваться на работу, как это для нее, как развлечение, как удовольствие. Как то, где она, ну, как бы развивается как личность, изучает, как надо жить там. Но это не является чем-то самым важным. Мухи, какая-то любовь ко мне возникла. Особенно. Надо и счастье пожелать. Ладно. Все хотят быть в центре внимания. Значит, на чем я остановился-то? О, женщина, как мужчина настраивается. А мужчина должен со всей силы, со всей решимостью утверждаться на работе. Он должен учиться там побеждать и должен все силы туда отдавать, свои внутренние. Он должен ставить свои цели вот во внешней деятельности. А женщина, наоборот, должна своими целями ставить, работать над собой, учиться с любовью относиться ко всем, строить близкие и теплые отношения, работать в отношениях с родственниками, с мужем, с детьми. То есть там ее жизнь, там ее цели главные, и там она должна утверждаться как личность. А мужчина утверждается на работе. Понятно? Если вы не соблюдаете этот принцип, как у женщин это проявляется? Они чувствуют, что на работе очень сильно устают. Работать невыносимо. Отношения на работе с людьми невыносимые. Очень тяжело оставаться на одном месте долго. Женщина чувствует, что ей ничего не получается на работе, ей не нравится работа. Она чувствует, что как будто бы она себя в этом не может найти. И это все означает одну лишь вещь – неправильное отношение к работе. Все. Учитесь правильно относиться. А у мужчин это выражается в том, что мужчина очень сильно нервно относится к ситуациям в семье. Он постоянно там пытается добиться, ну как бы женщину постоянно гоняет по подоконникам, ходит, следит, как бы чисто в квартире или нет, ходит по кастрюлям, смотрит, как что готовится, ходит там, где специи стоят, вот как стирка идет. То есть мебель пытается спорить, куда мебель переставлять. Вам не нравится ваш муж? Муж? Он... Так было, вот гад, а. Вам хочется это очень сильно узнать? А за почему? Да, почему так сильно хочется вам об этом узнать? А я знаю, потому что вы обижены на него. Вам надо его простить. Ну, подумаешь, причина в вас находится, а не в нем. Какая? Причина заключается в том, что вы не смогли принять человека в свою жизнь таким, какой он есть. Вы не смогли принять его недостатки. Потому что вам именно такой по судьбе положен мужчина. Или слишком жестокий, или слишком нюнистый. В этот раз, в тот раз попался слишком нюнистый, в этот раз слишком жестокий такой. Будет командовать, пытаться над вами. Уже попался такой? Нет еще? А? А что мне делать с этими двумя, да? Да ничего не делать, надо просто принять судьбу. Вот надо того принять или этого принять. Того не приняли, этого примите. Потому что если этого не примете, опять нюнистый попадется. Да. Это а? Нет. У каждого своя семейная судьба. А попадаются люди определенной категории. Ничего с этим невозможно сделать. И это закон, который... Мы должны просто человека принять свою жизнь таким, какой он есть. Это называется принятие судьбы или позитивное мышление. Позитивное мышление не означает цветочки-бабочки, это означает серьезный процесс работы над собой. Итак, мы с вами обсудили, как настраиваться на работу. Кому? Женщины должны на работе культивировать атмосферу любви. Они должны очень легко воспринимать все. Допустим, начальник говорит: «Ты почему опоздала на работу?» Надо принять во внимание, что надо перестать опаздывать на работу. Но воспринять это с легкостью, сказать: я больше не буду. Все. Опаздывать больше никогда не буду. Спасибо вам. Им очень благодарна, что вы на меня поругались. Но делать это, вот, знаете, с легким чувством таким игры. Работа для женщины – это игра. Она там расслабляется. Да-да-да-да-да. Она расслабляется там. Основное для занятия для женщины – это делать все так, чтобы была возможность хорошего общения. То есть женщина во время работы может покудахтать, то есть она может там потрындычать, покушать сладкого чего-нибудь там, вот, повыпендриваться чуть-чуть. Все нормально, то есть на работе, работа для нее – это развлечение. И в это время надо между делом выполнять свою работу, то, что нужно сделать. Да, и будет все классно, потому что когда женщина так себя ведет на работе, ее все любят, ценят и уважают. Теперь женщина становится комсомолкой на работе. Она такая застраивается, начальник говорит: ты почему опоздала? Она такая: я опоздала, я больше не буду. Вот, понимаете, то есть она слишком близко, когда начинает атмосферу на работе, или он говорит ей: ты должна 2 часа поработать побольше. И она говорит: я поняла. И потом на следующий день, допустим, опять надо сделать что-то. Все, допустим, работницы такие. Показывают, делают вид, что показывают, что как сядешь, так и следишь. Кому он опять говорит: ты должна поработать на 2 часа побольше? Опять ей. Потом опять ей. И потом опять ей. И потом она чувствует: не могу больше работать, сил нет. Это значит, что она неправильно к работе относится. Она перепутала дом и работу, понимаете? Это к мужу так серьезно надо относиться. А такие женщины, которые серьезно на работе, они приходят домой, муж говорит: ты должна постирать белье. Она говорит: да пошел ты. Почему? Потому что ей там уже надоели. Какое белье? Женщина должна свои силы беречь для дома, и тогда на работе тоже ее будут любить и уважать, потому что такая женщина, которая легкие отношения строит на работе, она действительно является женщиной. И к ней относятся все с уважением, с любовью, потому что любовь – это основа жизни женщины. Женщина должна везде утверждать принцип любви. На работе она должна создать атмосферу любви. У женщины есть обязанности на работе. Она должна следить, чтобы все любили друг друга. Она должна сама заботиться обо всех. Она должна стараться сделать так, чтобы была теплая атмосфера на работе. Она должна поддерживать всех в беде. Если начальник кого-то отругал, она должна его успокоить. В этом заключаются обязанности женщины на работе. а не в том, чтобы стахановское движение уголь долбать. Понимаете, это мужчины должны этим заниматься. Если женщина начинает настраиваться, женщина не должна думать о карьерном росте на работе. Ни в коем случае. Если она начинает об этом думать, она сжигает свою психическую силу. Она должна думать о карьерном росте дома, чтобы муж больше ценил, любил и уважал. Она должна заботиться об этом, а не о том, что на работе происходит. Это само собой. Если нужно поднять тебя, по судьбе положено поднять тебя, поднимут, нет проблем. По судьбе положено, опустят. Все нормально. В учебе точно так же, с радостью и с интересом. Женщина учится для интереса. Что это? Салфет, я думал, взрыв-пакет. У меня страх сейчас исходит изнутри. Иногда шутить надо тоже. Значит, итак, женщина дома должна вести себя по-другому, очень серьезно изучать все это, вкладывать туда силы. У мужчины все наоборот. Часто бывает так, что мужчина очень грузится дома. Он должен к женщине относиться очень легко, к ее капризам, к ее поведению. Он должен ее успокаиваться, заботиться о ней. Она, допустим, кричит: «Ты меня что, не любишь?» Он должен говорить: «Люблю, люблю». То есть делать это без сильного чувства. То есть он должен спокойно как-то не привязывать. Мужчина дома развлекается и отдыхает. Ну, допустим, гвоздик забил так с удовольствием. Вот если мужчина начинает слишком серьезно относиться к тому, что происходит дома. Допустим, жена пошла, допустим, за дверь задела, с болта слетела дверь. Он такой: «Ты что сделала?» То есть это означает, что он неправильно настроен, у него настройки сбились. Но это я говорю для мужчин, женщины не записывайте. Я для мужчин это говорю, не для вас. Потому что когда вы начинаете слишком анализировать, как у близкого человека происходит, у вас тоже настройки от этого сбиваются. Потому что я же это говорю для того, чтобы вы себе усваивали, а не усваивали, что ему надо теперь сказать. Настройки ему настроить. Это означает привязанность к внешним вещам. Когда мы пытаемся изменить своего близкого человека, манипулировать им, значит, мы вносим страдания в свою жизнь. Надо больше думать о том, что мне не хватает в жизни, а не что ему не хватает. Тогда у него все будет исправляться. Следующий важный момент. Эту тему запомнили. Дальше что я хочу вам сказать. По карме, по судьбе человеку положено. Или начальник, который находится в невежестве, он сеет атмосферу ненависти, злобы и вражды в коллективе. Когда человек работает в таком коллективе, ему по судьбе положено работать там, ему там платят деньги, он как бы его состояние зависит от этого коллектива, то такой человек должен стараться как можно больше отстраниться от того, что там происходит вообще. Он должен просто жить внутренней жизнью, желать всем счастья. Если есть возможность ставить бананы в уши, то есть вставить какой-то плеер и слушать какую-то духовную музыку, человек в этой атмосфере должен стараться полностью нейтрализовать себя от всего того, что там происходит. Потому что если начальник злыдень, и он как бы всех ненавидит и устроит, и ничего доброго людям не несет, это значит, что ты находишься в том коллективе, в котором невозможно построить счастливые отношения. Все забитые, зачуханные, у них плохое испорченное настроение, они злые ходят. Значит, начальник в таком состоянии. От начальника зависит атмосфера всего коллектива. Вот каким он является, такой коллектив будет. Это значит, что там тяжелая карма. Человек должен искать себе жизнь полегче, не нужно потяжелее искать. Ко мне вчера пришла, позавчера или дня три назад, на консультацию пришла одна женщина, и она говорит: «Я работала в одной больнице, там все так классно, так все хорошо, все друг друга любят, какая-то сахарная обстановка». Я, говорит, решила сменить работу. Я нашла себе больницу другую, и там все очень серьезно, строго. Я посмотрел, как бы увидел и там эту больницу, и ту. Я говорю: «Вы...» И на нее влияет кету период. И нужна смена обстановки. Я говорю: «Вы очень серьезно ошибаетесь. Вы себе такой подарок в жизни делаете». И начал ей объяснять все, и она все поняла. Я не меняю, да, работаю там. Вот, то есть вы поймите этот момент, очень важный. Если и так все хорошо, если, допустим, вы не хотите работать на этой работе, но там хороший руководитель, то есть он никого не, он не злыдень. Хороший руководитель означает, что он властный, сильный человек, он контролирует всех, но он о людях заботится и относится к ним честно. Это значит, коллектив первого порядка, то есть в этом коллективе можно строить близкие отношения с людьми, можно развиваться как личность и так далее. Руководитель, который «ты мне, я себе», одних людей приближает, других отдаляет, ведет себя с людьми политично, старается побольше нагрести тайком денег и при этом обманывает сотрудников, старается им поменьше заплатить. Это значит, что этот руководитель создает атмосферу, в которой нет искренности, есть фальшь. В этой атмосфере с одними людьми можно строить близкие отношения, а с другими нельзя. Но в целом в таком коллективе человек должен выполнять свои обязанности. Работать в таком коллективе в принципе можно, но не нужно что-то сильно рассчитывать. Не нужно рассчитывать, что в этом коллективе всегда тебе будет доставаться что-то хорошее. Иногда тебя будут обманывать, иногда будет приходить счастье. То есть в принципе в таком коллективе работать можно. Очень трудно найти коллектив, где начальник ведет себя правильно абсолютно. В наше время это казуистика. Это бывает крайне-крайне редко. Поэтому просто удовольствуйтесь тем, что человек просто не ведет себя жестоко. Это уже нормально. То есть он просто не злый день, а ну, он корыстный человек, да. Но вы в таком коллективе тоже можно испытывать счастье. Можно найти себе общение хорошее, потому что корысть еще не подразумевает разрушение психики человека. Вот когда идет агрессия, тогда начинается разрушение. Даже в корыстной среде можно общаться правильно и выполнять свои обязанности хорошо. Понимаете? Поднимите руку, у кого начальник относится к первой категории, честного человека. Вот. У кого ко второй категории? К третьей можете не поднимать, а то пожалуются. Отлично, хорошее. И мужчине, и женщине. Если в коллективе великолепная обстановка, все ведут себя правильно, хорошие отношения, но денег нет, это значит, надо оставаться в этом коллективе, скрипеть зубами, и вы знаете, что придет время, в этом коллективе обязательно будут деньги. В этом нет никакого сомнения. Вы про себя говорите? Через 6 месяцев ситуация изменится, через 7 месяцев. Начнется подъем. Сейчас в вашем коллективе спад. Такова судьба. Уходить нельзя оттуда. Так вот, вы поняли три типа коллективов? Как по-разному себя нужно вести? Первый тип коллективов. Надо пытаться развиваться там, держаться за этот коллектив. Пытаться там работать над собой. Пытаться там общаться с людьми, дарить подарки им, служить им, заботиться о них и так далее. Во втором типе коллективов как надо себя вести? Надо стараться индивидуально, строить отношения индивидуально в зависимости от человека. Но в целом надо в этом коллективе вести себя достаточно спокойно и не нужно проявлять чрезмерных усилий, не нужно ставить как бы целью эту работу считать своей судьбой. Понимаете, никогда, когда начальник не ведет себя честно, никогда эта работа судьбой быть не может. Надо считать, что это место временное, но дано мне по судьбе, потому что больше работать сейчас негде. И работать там честно, выполнять свои обязанности, заботиться о людях. Понимаете, самое главное в деятельности коллектива – это не деньги, как многие думают, и не начальник, самое главное – это отношения. Если вы, допустим, настроены создавать отношения в коллективе, вы правильно относитесь к людям. Допустим, я не говорю про третий тип коллектива, где вообще просто мрак. Во втором типе коллектива можно развиваться. Развиваться означает индивидуально строить отношения с людьми, рядом с людьми выполнять перед ними свои обязанности, стараться желать им счастья, заботиться о них, стараться не обращать внимания на сплетни, которые во втором типе коллектива всегда будут существовать, всегда будет существовать какая-то вражда, всегда недопонимание будет существовать, всегда какая-то агрессия будет существовать. И к этому ко всему надо относиться твердо, спокойно, с внутренней линии, желать всем счастья, заботиться обо всех и не обращать внимания на тех, кто по-злому ко мне настроен. Твердо как бы не бороться с ними, не злиться на них, не сопротивляться, а просто отстраняться. Жесткая дистанция, не давать человеку возможность вовлекать себя в эти ситуации. Да? начальник к какому типу относится? Первое, что вы должны понять, к какому типу людей относится начальник. Он благостный, страстный или невежественный? Самодур, вы уверены? Знаете, я не вижу, чтобы он был самодуром. Он очень принципиальный человек, строгий. Он скорее относится ко второму типу. Ваша дочка тоже очень принципиальная. И она как бы не любит, не может подчиняться внутри. У нее есть такой апломб, нежелание подчиняться. Это уже другой вопрос, я сейчас к нему еще не перешел. Мы об этом еще будем говорить. Но сегодня, наверное, мы уже не сможем. Я, ну как бы завтра буду говорить с вами о лестнице отношений. Как вести себя по отношению к старшим, по отношению к равным, по отношению к младшим. Разные ситуации будем рассматривать. Какие три типа людей, как с ними себя вести. Вот в данном случае ваша дочка не права, потому что она не принимает старшего в своей жизни. Она не может принять старшинство человека, понимаете, из-за этого ее проблема. Это проблема ее личная, и она должна научиться правильно строить со старшим отношения. Что имеет право старший? Старший имеет право наказывать, имеет право злиться, имеет право... Должность я имею в виду, возраст не имеет значения. Старший в коллективе имеет право наказывать, злиться и имеет право утверждать себя как старший. То есть всех ставить на место, если кто-то не считает его старше. Он имеет на это право, но он не имеет права не выполнять свои обязанности. Он не имеет права пускать коллектив на самотек, то есть работу свою на самотек. Он должен за все отвечать, очень строго следить за тем, чтобы в коллективе все происходило нормально. Он не имеет права не заботиться о своих подчиненных. Что имеет право младший? Младший имеет право иногда не выполнять свои обязанности на работе. Иногда, допустим, ошибаться, он имеет право. Он имеет право, допустим, иногда расслабляться на работе и делать глупости какие-то. Но младший не имеет права конфликтовать со старшим. Младший не имеет права подвергать сомнению авторитет старшего. Младший не имеет права революцию устраивать по отношению к старшему. И младший не имеет права восставать против его требований. Понимаете? У каждого свои права и обязанности есть. Когда младший ведет себя правильно, то старший тоже начинает вести себя правильно. Почему старший злится на работе? Есть много причин. Иногда хороший человек тоже может злиться, потому что у старших очень сильная психическая нагрузка. Они отвечают за многих людей. И иногда психика не выдерживает этой нагрузки. Человек срывается, понимаете? Поэтому старший может срываться, и это не является преступлением. Но младший не должен агрессивно относиться к поведению старшего. Он должен смиренно это терпеть и принимать. Младший имеет право иногда вести себя, ну как бы, иногда расслабляться на работе, иногда ошибаться. Это не является преступлением. Он будет наказан, конечно, но это не является фатальным преступлением. Но фатальным преступлением для младшего является, когда он начинает бунтовать по отношению к старшим. Поэтому если, допустим, человек хороший даже, он бунтует по отношению к старшему, который, допустим, плохой, и его выгоняют с работы. Значит, ты сам виноват. Мне нечего было вот так себя вести. Не нравится работа, сам уйди. Зачем бунтовать? Какие вопросы еще? Да? Излятся, ведут себя вот таким образом. Огрызаются и бунтуют. Надо знать, что эти люди, они враждебно относятся к старшему. И эти люди являются разрушителями среды, коллектива. То есть надо мысленно желать им счастья, отстраниться от них, не имеет значения. Надо отстраниться от них, мысленно желать им счастья и строить близкие отношения с теми, кто ведет себя правильно по отношению к вам или там кому-то, к начальнику, поощрять этих людей, заботиться о них, а те люди, которые бунтуют и злятся, отстраняться от них, желать им счастья и строить с ними формальные отношения. И если, допустим, есть возможность отказаться от сотрудничества с этим человеком, надо постепенно ему вызвать на искренний разговор и объяснить ему: я хочу в коллективе создать атмосферу взаимности и любви. Вы как бы ведете себя агрессивно по отношению ко мне. Но вы это имеете право делать, если вы будете стараться сами вести себя правильно. Если вы желаете ему счастья, заботитесь о нем, но он при этом плюет вам в лицо, то надо потерпеть какое-то время, подождать, а потом отстраняться от человека. И так как вы имеете уже право, санкции, потому что вы сами ведете себя правильно, отстраняйтесь от него, приближайте себе всех остальных, и этому человеку вызывайте его на искренний разговор и говорите ему, что если ты не будешь вести себя вот так вот, как я хотел бы создать атмосферу в коллективе, значит, твое поведение, оно вступает в противоречие со самим правилом того, что мы хотим в коллективе установить. И в этом случае нам, скорее всего, придется расстаться. Ну и слава Богу, перекреститесь. Надо понять такую вещь, что для того, чтобы это все утверждать, правильное отношение в коллективе, для этого старший в коллективе должен устраивать обучение. Он должен собирать коллектив на какое-то время, лучше в рабочее, чтобы никто не бунтовал, и просто рассказывать людям, как в коллективе надо себя вести, чтобы атмосфера счастья была. Все будут с удовольствием это воспринимать, если в этом беседе вы не будете утверждать принципы насилия над коллективом, а будете утверждать такие принципы, в котором все будут равны и будут счастливы. Ну, то есть равны означает, что есть подчиненные, есть старшие, это все нормально, но это не значит, что одни должны угнетать других, а те должны радоваться этому, понимаете? То есть есть какие-то законы справедливости, которые надо установить в коллективе, надо атмосферу дружбы, взаимности и любви устанавливать и все время беседовать об этом с коллективом. И в этой беседе утвердятся законы, и если, допустим, человек агрессивно себя ведет, ему надо указать, что ты не хочешь по этим законам жить. И значит, нам придется когда-нибудь расстаться. Не сразу там, а когда-нибудь, допустим. Угу, все, я понял вопросы. Значит, если начальник лицемерит, говорит одно, а потом выходит другое, при этом все время неплохо к нему относится. Но я не могу, не понимаю, что это надо принять. Но что делать? При этом искать другую работу, и как же разглядеть в другом начальнике таков, если вдруг опять попадется лицемер? Коллектив его будет любить. Вы знаете, здесь много противоречий. Во-первых, если коллектив любит человека, значит, он не только лицемер, а в нем есть что-то другое. И это другое надо распознать, потому что если человек полностью лицемер, коллектив не будет его любить. Или будет делать вид, что он его любит. Но если человек, допустим, лицемерно относится к вам, значит, тогда вы должны понять, что на самом деле у вас идет плохая карма. И вам надо этого начальника принять в свою жизнь, желать ему счастья и попробовать относиться к нему по-другому. И тогда в этом случае, может быть, так случится, вы увидите, что он вовсе не лицемер, а он просто не хотел с вами строить каких-то более серьезных отношений. Вот. Если он действительно лицемер, то коллектив не будет к нему относиться с теплом. А если так происходит, то надо продолжать работать в этом коллективе, потому что этот коллектив относится ко второй, а не к третьей категории. И пытаться улучшить там атмосферу в этом коллективе. Но если у вас есть возможность найти себе работу, где начальник первой категории, то найдите это, сделайте это. А если вы не можете различать, кто к какой категории относится, то оставайтесь просто на своей работе. Потому что это значит, что вам по судьбе еще не положено работать в том месте, где хороший начальник. Потому что когда человек работает над собой, очищает свое сердце, постепенно в его жизнь приходит возможность увидеть человека, который руководит коллективом, и увидеть атмосферу в этом коллективе. Это значит, что вы уже можете работать и жить в такой атмосфере. Понимаете? А если вы этого не видите и не понимаете, ну работайте там, где есть, работайте и желайте всем счастья, учитесь видеть. Это значит, что надо работать над собой, менять себя. Вы по этому вопросу, я понял, что вы не до конца понимаете начальника. Это проблема в вас больше, а не в начальнике. И надо научиться принимать этого начальника. Если у меня что-то просят, я нахожу свою реакцию ненормальной. Это значит, жадность живет в сердце, надо ее побеждать. Я просто теряюсь и совершаю, и совершенно не могу отказать. А, это уже другой момент. Это означает, если человек теряется и не может отказывать, это значит, что это называется слабость сердца, неуважение себя. То есть, если вы видите, что человек просит с наглостью, то есть он как бы недостоин тому, чтобы ему дать, надо просто сказать ему спокойно, что я тебе не дам. Просто спокойно, потому что это означает уважение к себе. Если человек не может сказать, и, допустим, сосед звонит, говорит, дай на выпивку, и вы не можете ему отказать, это значит, что вы не уважаете себя как личность. Вы не понимаете, что можно, не дав человеку, так же оказать ему милость, пожелать ему счастья или дать ему что-то другое, пригласить его в комнату накормить. То есть поймите такую вещь, что если вы не можете отказать, это значит, что у вас нет чувства собственного достоинства, неправильно работает, у вас не хватает силы воли внутренней, решимости, твердости. Это значит, что вы не работаете над собой достаточно. Как вести себя с сотрудниками, которые у меня в подчинении, которые не хотят хорошо трудиться, а моя работа в том числе и от результата их труда зависит? Спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что все подчиненные не хотят трудиться. Все подчиненные ведут себя по-свински и не понимают, что моя работа, моя зарплата тоже зависит от их труда. Но начальник, который думает слишком сильно о зарплате, никогда не получит себе хороших подчиненных. Потому что если он очень сильно беспокоится о том, какая у него будет зарплата, и не строит отношения на доверии и любви, не хочет пожертвовать собой, как бы внутренне, он как бы беспокоится всегда о том, как люди работают, это значит, что он относится ко второй категории. Его отношения с подчиненными будут всегда фальшивыми. Он никогда не сможет победить лицемерие в своем коллективе. Почему? Потому что он слишком сильно привязан к результатам труда. Он сильно привязан к зарплате. К чему в первую очередь начальник в коллективе должен стремиться? Он должен стремиться установить отношения любви, дружбы, гармонии и долга. Он должен сам показывать, как к людям относиться, и должен учить людей относиться правильно. Подчиненные имеют право быть жадными. Начальник не имеет права быть жадным. Если начальник жадный, он рушит всю свою судьбу. Он никогда не будет успешным, он никогда не найдет себе нормальных подчиненных, он никогда не создаст себе хорошую команду, он никогда не сможет поднять свое предприятие, он никогда не сможет вырваться из нищеты. Почему? Потому что если он уже начальник такой же жадный, то каким тогда надо быть подчиненным? Они будут 3 раза жаднее. Если начальник сильный человек, он способен платить нормальные зарплаты, он способен честно относиться к людям, он не привязывается к результату, он понимает, что все зависит от воли Бога, сегодня хороший результат, завтра плохой, если кто-то стонет, он его успокаивает, если кто-то наглеет, он его ставит на место, если кто-то работает плохо, он ему делает замечания, кто-то еще раз работает плохо, он ему еще раз делает замечания, кто-то еще раз работает плохо, он ему 5-й раз делает замечания, но если кто-то наглеет, он его предупреждает, что я тебя могу уволить, если ты будешь наглеть. Если кто-то обманывает, он его наказывает. Если кто-то ворует, он его выгоняет с добрым сердцем. А если тот раскаивается и обманывает, и ворует не слишком много, он его оставляет, но очень строго ему говорит, еще хотя бы намек, и ты вылетишь отсюда. Такой начальник побеждает судьбу. Если начальник жадный, слишком злобный, он не может работать над собой, он не, чувство долга не развито в нем, он не способен заботиться о людях, он разрушит все свое предприятие, он никогда не будет успешным. Потому что когда человек слишком много думает о деньгах и трясется, что они кончаются, он не способен руководить коллективом, он разрушает свой коллектив. Если женщина пашет на даче, это правильно или нет? Это неправильно. Женщина должна принимать жизнь такой, какая она есть. Если, допустим, жизнь несет бедную жизнь, судьба несет бедную жизнь, надо расслабиться и жить бедно. Если судьба несет богатую жизнь, надо расслабиться и жить богато. Но женщина никогда не должна упахиваться для того, чтобы средств на жизнь было больше. Это значит, что эта женщина не понимает, что она женщина. Потому что единственное, что женщина должна делать, она должна поливать своего мужа. Она должна говорить мужу, пойдем попашем на даче. И он говорит, я не хочу пахать на даче, я хочу футбол смотреть. И она ему говорит, пойдем, на даче так хорошо, мы там лопаткой помашем с тобой. У тебя уже пузо растет, оно будет меньше. И надо ему говорить 50 раз. Вдохновлять мужа, поливать его. И потом он скажет, ну пойдем попашем. И он приедет на дачу и копнет один раз лопаткой. Вы тоже один раз копните. И радуйтесь, что вы на даче вместе с ним. Вдохновляйте его работать. Если он скажет, ты почему так мало пашешь? Вы скажете, потому что я женщина, я не могу работать больше, чем мой муж. Это же будет унижением моего мужа. Получится, что он не может больше женщины работать. И так вы будете стимулировать мужа к тому, чтобы он работал. Мужчины по природе очень ленивые, но когда они раскочегарятся, то их не остановишь. Потому что в мужчине сочетается два качества – лень и, ну, как бы... и способность активно трудиться. Мужчину нужно раскочегарить. Единственный способ его раскочегарить – это любить его и вдохновлять. Женщина должна учиться вдохновлять. Она должна говорить, ну, мой дорогой, покопай, мне так нравится, как ты копаешь огород. Он говорит, да я, блин, сейчас. И раз, и все скопает. Почему? Потому что он просто нуждается в любви. Мужчине не проблема что-то вскопать. Его нужно просто вдохновить на это, понимаете? Ему нужно сказать, слушай, когда ты копал, я так видела, что ты такой хороший человек, я это поняла. Я когда ты работаешь, и мне так спокойно становится, думаю. И он скажет, да я могу еще скопать. Потому что когда мужчина чувствует, что его любят, он готов на все, понимаете? МХАТ. Вот и заканчивайте МХАТ. И этот МХАТ должен у вас быть в голове. Вы должны научиться правильно себя вести, иначе жизни не будет в этом мире. Вот одни проблемы постоянно. Одна злоба, одна ненависть, недопонимание. И будете пахать, как ишаки, и носить по две сумки наперевес. Почему? Потому что вы не можете вдохновлять мужа, это проблема. Да я лучше сама принесу. Ну, тащи сама. Женщина, если пашет на даче, это правильно. Значит, любви нет, сердца не хватает к мужу. Не можете вдохновлять. А? Если мужа нет, ну, значит, приехали уже, а дача есть. Вот, ну, значит, надо пахать, а куда деваться? Надо, значит, понять, что вот надо было беречь того, то, что было, понимаете? Сейчас я вам объясню, женщины, все очень просто. Мужчины от женщин отличаются тем, что они очень сильно меняются психически, когда их культивировать. Женщины по природе... они не меняются, они очень стабильные. Вот какая есть женщина, такая она есть. Понимаете, ей трудно очень поменяться. Она вот всегда будет такой. По темпераменту, по возможностям что-то делать и так далее. А мужчина меняется. Допустим, мужчина по природе, допустим, ленивый. Если жена вкладывает в него правильно силы, он перестает быть ленивым, становится сильным, крепким. Реально, женщина думает, что мужчины точно такие же, как они, что ничего не поменять. Но это... полнейшая иллюзия и заблуждение. Мужчина рождается тупым, глупым, бестолковым и ленивым. Допустим, взять 5-летнего мальчика и 5-летнюю девочку. 5-летняя девочка все замечает, все видит, она такая. Все, у нее глазки, она все понимает, все видит, все, во всем ориентируется. Мальчик 5-летний. Правильно, нет? Ты что, меня не слышишь? И он правда не слышит, потому что Бог мальчику не дал. Мальчик должен достиг всего сам, достигнуть жизни. До того он дал ему решимость менять себя, работать над собой. И если женщина поливает мужа, то у него вот эта вот решимость менять себя вспыхивает. И обычно как бывает, когда девушка с парнем женится, выходит замуж, то она обычно парень не дотягивает. Но она чувствует, что немножко не дотягивает. И не бывает так, что если она выходит за развитого человека, уже который дотягивает, то ей самой придется дотягивать, а это сложнее. Если она, допустим, выходит за человека, который еще не развился как личность, то надо его поливать. И он станет богатырем, понимаете, он все сможет перевернуть, он сможет над собой работать, себя развить. Просто мужчину надо достаточно поливать до той степени, поливать означает вдохновлять его, верить в него, заботиться о нем, уважать его как личность. Понимаете, если вы на него постоянно, да ты не можешь, не хочешь, да ты. И вы постоянно его грязью обливаете, то какой он, что из него вырастет, чучело огородное. Понимаете, чем поливаете мужа, таким он вырастает. Если вы уж его не можете вдохновить и в огороде копаться, Господи, ну это же такая слабость совсем. Значит, вы слабые совсем люди, женщины. Что, не можете заставить, вдохновить мужа гвоздь бить в стенку? Значит, не хватает силы женской, любви не хватает. Ну это же ваши проблемы, не его. Понимаете? А? Что если муж? Один муж родачий работает, жена не работает. Ну нормально. Мужу, значит, любви не хватает. Надо поласкать жену. Говорит, пойдем со мной покопаем, моя дорогая. Пойдем немножечко. Чуть-чуть. Женщина не должна слишком много на даче работать. Она должна любовь всем дарить. И если ей нравится на даче, она может поработать, понимаете? Она должна любовь дарить. Но женщина, это не значит, что женщина должна сидеть, балду гонять. Конечно, женщина тоже должна трудиться, заботиться обо всех. Это труд. Но просто пахать – это не женское слово. Встречаюсь с молодым человеком не очень давно, 2 месяца. Подозреваю, что у него есть еще девушка, помимо меня. Как поступать в данной ситуации? Меня это беспокоит и причиняет душевную боль. Как стоит себя вести? Он мне не безразличен. Понятно, что не безразличен. Если вы, встречаясь с человеком, чувствуете, что он не до конца честен по отношению к вам, то от этого человека надо отстраниться, держаться от него на расстоянии до тех пор, пока его сердце не вскроется. Если, допустим, вы отстраняетесь, и он отстраняется от вас, вы отстраняетесь еще, он еще дальше отстраняется. Это значит, что вы ему не нужна. Надо перегореть, зубы стиснуть, потерпеть и забыть. Понимаете, если он приближается к вам, пытается быть ближе, то пытайтесь скрыть его сердце. Держите его, если вы не можете держать человека на расстоянии, значит, вы слишком привязаны к нему. А если вы слишком привязаны к мужчине, вы никогда замуж нормально не выйдете. Никогда. Или он будет издеваться над вами, когда выйти, или все вас будут бросать. Потому что это означает слабость сердца для женщины. Женщина должна выдержать мужчину до кондиции. На расстоянии, чтобы он не просто открывал сердце, чтобы он на коленях ползал с цветами и кричал: «Я тебя люблю только одно!» Понимаете, она должна его довести до такого состояния. Если он дошел до такого состояния, значит, будет хороший муж. Если не доходит, ему говорит, она ему, допустим, не звонит, он ей не звонит. Она, допустим, говорит: «Сегодня я приду на встречу чуть попозже», он говорит: «Я тоже чуть попозже». Вот она ему говорит, допустим, сегодня мы не будем встречаться. Он говорит: слава Богу, а то я устал уже от этого. Это значит, что не тот мужчина, не дозрел. Надо перегореть, перестрадать и успокоиться. Понимаете, когда настоящий человек приходит, то это видно. И надо его додержать до определенного состояния. Если ваш человек обманывает вас, значит, вы слишком привязаны к нему, не можете с ним правильно отношения строить. Недавно получила повышение на работе. Как мне относиться к человеку, который препятствует этому повышению? Желать ему счастья. Как относиться? Нормально. Ну, подумаешь, человек завидует. На работе всякое бывает. Там же деньги действуют. Деньги, они рушат отношения с людьми. Поэтому кто-то будет завидовать, кто-то будет злиться, кто-то будет ненавидеть. И надо к этому относиться нормально, потому что такова среда. Мы зарабатываем деньги там, поэтому люди неправильно иногда относятся к этому, и поэтому будут злиться, ненавидеть, желать ему счастья. Если вы ему желаете счастья, он ничего плохого вам сделать не сможет, если не положено по судьбе. А если положено вам по судьбе, что он вам напакостит, ну, значит, ничего вообще не сделаешь с этим. Поэтому желаешь всем счастья, не можешь ничего сделать, он пакостит, значит, так было положено, я должен был быть наказан, так надо думать. Как вести себя преподавателю, если замучили нас методической работой, различными планами, совещаниями. Это значит, место, в котором вы находитесь, находится или в страсти, или в невежестве. Надо разобраться. Если там просто мучают планами и требуют все как надо, и надо приходится выполнять, это значит, что это место находится в страсти. И надо не сильно привязываться, что там будет слишком хорошо. Надо просто все выполнять, желать всем счастья и стараться с людьми строить личные отношения. И при этом всю вот эту вот работу не воспринимать как свою жизнь. Понимаете? А если это место находится в невежестве, то вас не просто будут заставлять планы выполнять, а будут терроризировать, мучить, и там как бы и со злобой это делать, и с унижением. Это значит, что это место находится в невежестве. Это значит, надо от всего отстраниться, все делать как положено, желать всем счастья и искать себе другую работу. Понятно, да? Следующий вопрос. Кому больше уделять внимание, жене или детям в семье? Хороший вопрос. Женщина всегда должна больше внимания уделять своему мужу. Если она начинает больше внимания уделять детям, то семья рушится. Женщине хочется больше внимания уделять детям, потому что она к ним больше привязана всегда. И это является камнем преткновения в семейной жизни. Если женщина все-таки ставит на первое место в семье мужа, а на второе детей, дети вырастают хорошими, муж остается в семье. Если женщина пересиливает ее женская жаба, и она начинает больше любить детей, и мужа отстраняет на второе место, значит, семья будет разрушена, муж уйдет. Вот в этом заключается особенность. И как относиться к мужчине? Мужчина должен на первое место в семье ставить жену, на второе детей. Если он начинает детей любить больше, жена разочаровывается, впадает в депрессию. А дети наглеют в результате. Понятна формула или нет? В конце концов, кто остается с кем? Муж остается с женой, а дети уходят. Понимаете, если, допустим, жена разочаровала мужа, она ради детей жила, а потом дети ушли, ей опять надо очаровываться, но он уже не поверит. Он уже будет чувствовать, что это не мой человек. Он как бы меня недолюбливал в этой жизни. Понимаете, очень трудно будет назад все вернуть. Поэтому есть законы и правила, которые надо соблюдать. И даже если хочется действовать как-то по-другому. Хотя с женой очень трудно строить отношения, и с мужем очень трудно строить отношения. Но это закон. Все равно больше сил надо отдавать жене и мужу, чем детям. Потому что силы детям будут отдаваться естественным образом. Для этого не надо напрягаться. Само собой хочется им больше отдавать сил. А вот мужу, само собой, силы отдавать не хочется. Понимаете? В этом проблема. Вас устраивает лекция, нет? Все нормально? Я не для этого спросил.